Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Вижу, Афродита сидит у стенки, бледная, и ничего не говорит. Я говорю: «Кланяюсь вам, Диспоси Немоя». Она отвечает: «Доброе утро, Яни». Потом вдруг встала и упала мне в ноги и начала просить меня жалобно: «Яноки мой, братец мой хороший, мальчик мой добрый, отпусти меня домой к отцу моему, милый. Отпусти, эфенди мой, золотой мой. Даст тебе Бог за это все приятное, все хорошее и в этой жизни, и в той». И ноги мои схватила, я нагнулся поднимать ее, она руки целовать начала. Ах, увы мне! Не ожидал я этого, Аргера моя, чтоб Афродита так просила. Пропало и ушло от меня все мое мужество, и я сказал сестре: «Что будем делать, Смарагда?» Сестра говорит: «Ты знаешь». Я отвечаю ей: «Нет, ты скажи». А она: «Что ты меня спрашиваешь? Разве это не грех? Разве это не жалость? Должны вы, разбойники, ее назад отцу отдать». А та все просит, все плачет, все с полу не поднимается, все руку мою держит и к губам ее подносит. И не слушает меня, я прошу ее: «Встаньте, барышня, встаньте». Но она: «Нет, Яноки мой, полудаки мой, я не встану от ног твоих, пока ты клятвы мне не дашь, что к отцу меня возвратишь в дом». Всплеснул я руками. Что было мне делать? Брату дал клятву не уступать ее никому, убить ее даже, а ей надо теперь другую клятву давать. И смутился я, и застыдился так, что о любви или о женитьбе не могу слова сказать ни за себя, ни за брата. Что было мне делать? Потерял я голову, оторвался от нее и вышел вон, сел за воротами и думаю, и думаю. После этих ее просьб она мне еще больше понравилась. Я очень пожалел ее после этих просьб. В это время, когда я так думал, сидя за воротами, возвратился брат Христа и привел с собой нашего священника отца Илариона. Яна останавливается и смеется тихо. Аргеро: «Чему ты, Яноки, теперь засмеялся?» Яны, продолжая весело улыбаться: «Я радуюсь, потому что об этом попе нашем вспомнил. Очень мы его любили. Вот ты видишь, Аргера, что меня Бог не обидел. И сила, и рост, и плечи у меня какие. Но я думаю, что я саранчой показался бы тебе, если бы ты попа Илариона нашего увидала. Красный бородатый, в спине ширина вот какая. Ужас. Ходил он раз вместе с нами еще прежде в город, и увидал его там один австрийский купец, из Вены приезжал, только православный. Он по-гречески хорошо знал. Когда он увидал около нас попа, говорит нам: «Этот герой кто такой?» Мы говорим: «Поп наш». А австрийский купец удивляется: «Как и у вас ужасный поп. Я думал, это турок». «Отчего же, — говорит, — он у вас не в широкой одежде, а в синих шальварах и в короткой жилетке какой-то». Я говорю: «Так у нас в горах привыкли попы, короткое носят. Легкость в этом находят». Тогда этот купец говорит: «Отче, благословите меня». Священник ему: «Отчего же, это мы можем. Во имя отца и сына». Купец пожал ему руку и еще насмешил нас. Я Геронта до сих пор турецким пашам так завидовал их власти и чести их, что хотел потурчиться и в службу падишаха вступить. А теперь говорю: «Нет. Не желаю более быть турком, когда у христиан в горах священники так крупны и так ужасны. Спаси меня, Боже». А поп купцу на это отвечает: «Не по страху человеческому тебе, мусье мой, турчиться не надо, а по страху Божию, ибо хотя ты и в этой Австрии живешь, а все-таки Христа распятого исповедуешь, и ты душу свою пожалеть должен. А что я велик и силен, так это у Бога немного значит Голиаф и сильнее нас с тобой еще был, а Богу был неугоден, и Господь его силу рукой отрока сокрушил. Все мы, мусье, как трава, завтра высохнем». Очень был умный священник и хитрейший. А смелость его поликарскую ты можешь видеть вот из чего. Незадолго до того, как нам Афродиту украсть, случилось в Канее другое дело. Сговорился один красивый, молодой и богатый купеческий сынок с девушкой молодою. Эта девушка была собой очень нежная и очень красивая, дочь вдовы Ставрулы, небогатой вдовы. Отец и мать молодца не хотели, чтоб он на дочке Ставрулы женился, а на богатой. Родители запрещают, и потому ни один священник ни в городе Канее, ни в ближних селах венчать их не может. стал молодец искать попа подальше. И вот наш поп Иларион переоделся в фустанеллу белую арнаутскую и эллинскую длинную феску надел на голову и на бок, как отчаянный, ее сбил. И оружие за пояс. Это значит, Эллин приехал из свободной Эллады по своим интересам в Крит. Очень он был велик и красив. Боялись люди наши, чтобы его в городе все не заметили. И так как у него борода была огромная черная до пояса, то боялись мы, чтобы не подумало начальство турецкое. Не разбойник ли это бежал сюда из Эллады, когда он приехал? Зачем? Да кто он? Да откуда он? Однако все хорошо кончилось. Ночью с пустого берега за селом Халеп сел он в лодку и въехал в пристань Конейскую тихо. И на берег сошел с другими не ночью, чтобы обходы турецкие не остановили их. А на рассвете уже, когда стал открывать двери свои и лавки народ, пришел прямо в дом к Ставруле и обвенчал там молодых. Так в Фустанелле и венчал. Только эпитрахиль надел, и что еще следует, все имел за пазухой. Обвенчал, взял горсточку золотых с жениха и сейчас же, не спеша, через базар прямо на дорогу. Все оглядываются, и турки, и рая. Ну, Эллин. И кулаки сжимали, то есть. Вот какой ужасный Эллин. Пошел тихонько к друзьям в Халепу, в Халепе переоделся, на мула и домой. Купец тот и жена его к паше, к епископу, к консулам. Никто и понять не может, откуда поп взялся. А на этого Клефта Бородатого, который по базару красовался, никто и не думал. Оттого мы все много его и любили, что он был молодец и очень умный человек. Вот пришли они вместе, поп Иларион и брат мой Христа, и застали меня в великом смущении. Я поцеловал у попа руку и сказал ему «добрый день». Сели мы потом, и поп Иларион спрашивает. «Что же ваша пленница, Янаки, здорова ли? И кого она из вас выбирает? Пусть скорее выбирает, а я обвенчаю мигом». Я говорю. «Никого она, поп мой хороший, не желает. Она плачет и убивается по отцу, и я того мнения, что ее бы надо отправить домой опять. Насилие, что хорошего, грех». Тогда поп мне ответил так. «Насилие, которое вы сделали, грех, конечно, не только тем, что это противу воле родителей ее, но и ее вы оскорбили сильно. И она права, что гневается и убивается, она — это правда не совсем вам, простым ребятам, пара. Хотя, впрочем, и Никифор Акастандудаки, отец ее больше деньгами, чем ученостью или званием каким-нибудь, или родом славится. А деньги — дар случайный. И я думаю, отчего бы, Христа, или тебе, Яни, не жениться на ней. Я думаю даже, что она теперь по неразумию девичью и по пустому страхованию, либо по гордости не хочет обвенчаться. Она еще глупенькая и не понимает, что честь ее все равно теперь потеряна. Люди у нас осуждать и злословить любят. Скажут, где ее честь теперь, когда она с четырьмя ребятами лихими и красивыми по горам ездила ночью? Не скажут люди, чем она виновата. А кто и скажет это, тому ответят. Виновата нет ли, а все уж не то. Чистоту утратила. И пусть Никифор Акастандудаки ей супруга богатого тогда ищет. Придется ему опять за своего же мальчика какого-нибудь, который в лавке служит, с великой охотой и радостью ее отдать, а не за архонского сына. А она, глупенькая, об этом по молодости своей не размышляет. Вот что вам я, поп, говорю. Брат Христа на это говорит я, сам так еще прежде думал. Теперь, когда она будет пристыжена, отчего бы ей за нас не выйти? Да я говорю, я вот и не подумал об этом. Если это так, так ты бы, Геронта, так ей самой и сказал. Мы встали и повели его к Афродите. И как ни были озабочены оба, а все-таки засмеялись, когда увидались. «Я так ей самой скажу», — отвечает поп и говорит. «Сведите меня к ней». Каким трудом поп в низенькую дверь нагибается, чтобы пролезть к ней. Господи, боже мой, что за поп? Что за зверь был большой? 13. Когда поп Иларион вошел к Афродите, она встала и поцеловала его десницу, однако на все речи его отвечала одно и то же. «Вы бы меня домой к отцу моему, господину Никифору Акастандудаке, отправили». Поп сказал ей, «Тебя теперь уже все люди в городе осуждать будут. Такая твоя горькая судьба, моя дочь. Что делать? И трудно будет тебе, кроме Христа, либо Яни, этих братьев Полудаки, за кого-нибудь замуж хорошо выйти. Афродита же на это отвечала ему: «Я монахиней лучше буду, чем мне за простого деревенского человека, за горца-мальчишку выйти замуж. Я на остров Тинос уеду. Пусть Бог за мной смотрит и хранит меня, когда люди будут ко мне насправедливы». Поп Иларион вышел от нее недовольный и сказал: «Много ума и много мужества у этой девчонки. Она очень красноречива и разумна. Как ее убедить? Мы с братом посмотрели с сожалением друг на друга, но я еще скажу, что я и обрадовался, когда подумал, что она не его мне предпочитает, а от обоих нас отвращается». Сестра-смарагдица сказала нам: «Она не ест ничего, кроме воды свежей, ничего не желает. Чтоб она не умерла у нас». Смутился брат мой сильно, подумал и пошел к Афродите сам, и я за ним. Брат поклонился ей с великим уважением и спросил ее о здоровье. Она очи свои светлые возвела на нас и ответила брату кротко: «Благодарю вас. Я здорова». «Брат», — не садясь, — сказал ей. Афродита ни слова. Все сидит и молчит. Сели, и мы против нее и тоже молчим. Брат говорит, улыбаясь: «Ты хоть бы, госпожа моя добрая, с братцем моим, Янаки вот этим, удостоила поговорить что-нибудь. Может быть, он тебе больше нравится, чем я». Как покраснеет она, как поглядит на нас на обоих. Гордость, гордость. Боже мой, что делать? Терпение. «Ты ничего, диспоси, не моя, не кушаешь. Ты огорчаешь нас этим ужасно». Так мы от нее даже ни одного доброго слова не дождались и ушли опять. Поп ждет и спрашивает: «Что нового?» Я говорю: «Отчаяние». «А Христа, брат, зачем ты говоришь «отчаяние»? Я тебе еще в городе говорил, есть Бог. Я законным браком хочу соединиться с ней. Может быть, она переменит еще мнение». Сестра Смарагда все ее защищает и нас осуждает. «Что ты, Христа? Бре, говоришь, есть Бог. Что имени Божию делать тут в ваших воровских делах? Всесвятая Матерь Божия не на вас, разбойников и злодейских мальчишек, смотрит, а на людей честных и добрых. Анафемский ваш час, несчастные. Смарагда за нее, а поп за нас. Грех сделан, семья девушки опозорена, поправлять браком надо, а не препятствовать. А впрочем, если она в монастырь пойдет, это разговор иной. За другого же кого-нибудь выходить ей замуж не стоит труда. Пока мы так спорили, бегут Антанаки и Маноли и говорят». Тогда брат в первый раз пожелтел весь от испуга, хлопнул себя по коленке и сказал: «Идут к вам старшие». И капитан Ампилас сам приехал. Мы все укрепились духом и сказали: «Э, братья, не выдайте меня теперь, добрые братья мои. Будь покоен. Вместе дело делали, вместе и все понесем. Решил и я не отставать от других. Иначе мне было бы очень стыдно перед другими поликарами, и хотя мне было очень жалко Афродиту, однако я побежал к ее двери и запер ее там». Смарагда нам кричит: «Что вы хотите делать, разбойники? Пожалейте вы душу невинную и меня, вдову бедную и маленьких детей моих». А я кричу ей: «Вот пришли капитаны и старики. Прочь, глупая. Чтоб ты даже кх не смела бы сделать. И вам тоже добрый день, капитаны. Добрый день вам, молодцы. Благодарим вас. Садитесь, капитаны. Здоров ли ты, Христа? Здоров ли ты, Яни? Благодарим, садитесь и вы. Ничего, капитаны, мы постоим. Мы за честь считаем, что вы удостоили сами потрудиться к нам. Так приняли мы старших с уважением великим и посадили их всех на стулья, а сами стоять остались и велели сестре кофе скорее сварить. Начали мы сами разносить кофе со всевозможными комплиментами и селянами». Наконец сам капитан Коста начал так. Брат отвечает: «Вас, Христа, новости есть. А Никифорова дочка здорова?» — спрашивает капитан Коста. «Какие новости? Кажется, у нас все по-старому». Брат молчит и глаза опустил. Старики улыбаются и просят его отвечать. Брат долго молчал и стыдился все это, понимаешь, притворно, и, наконец, отвечал им так: «Вы, как старшие, свет лучше нас, молодых, знаете. И я не смею скрыть от вас, что я Афродиту увез у отца. Только вот вам, Бог мой, что я не ей самой, этой молодой, не ее отцу, ни даже служанке их вреда не сделал никакого. А только связали их всех, кроме Афродиты. Она же Афродита. По воле своей со мной бежала, потому что, капитан, с того дня, как мы с тобой в Галатику, Никифора, уже началась между нами любовь. Но так как она знала, что Никифораки, отец ее, имеет гордость и по согласию ее не отдаст мне, то и приказала себя украсть как будто силой. И все в надежде на милость Божию и на то, что Никифораки после простит нас. Я удивился, слушая брата. Дивился его уму, и какой он на всякий случай молодец и мошенник. А, впрочем, стал думать с досадой в то же время. Да, если и в самом деле у них соглашение было. Где же это они успели? И не знал уже, что подумать. Старики сказали на это. Что ж, когда ее воля была на это, то это счастье этому молодцу Христа и нашим с Факиотом гордость, что их горожанки молодые из архонтских семейств так любят. Потом спросили у меня. А ты, Янаки, как об этом обо всем скажешь? Я говорю с... «Хорошо, ты это говоришь, Янаки», — сказали старики, и капитан Коста пожелал сам видеть Афродиту. «Я», — сказал он, — «очень бы желал сам с ней поговорить и утешить ее, и даже я могу много для вас постараться, чтобы Никифораки вам простил. Что мне думать?» Он брат мне и старший. Христа согласился как бы с радостью и сказал, «Я только пойду посмотрю, не почивает ли она. Устала от дороги. Сейчас она вас примет». Побежал к ней и затворился с ней. Старики сидят, говорят между собой, смеются и рады, как будто этому делу, только капитан Коста вздыхает немного. Боюсь, чтобы Никифор этот мне у Паши не повредил и все дела мои не испортил, не сказал бы мне. Это ты привел разбойников в мое жилище, и через тебя лишился я возлюбленной и единородной дочки моей. Затруднение большое. И стыдно моей белой бороде будет слушать такие речи. Я думаю поговорить с ней и от нее письмо взять. И сам поеду туда, когда обвенчают их. Когда же брата будут венчать, Янаки? Напишите ему письмо. Советуют ему другие. Я говорю. А все другие старики капитану закричали. Еще не знаю я. Ни-ни-ни. Не езди туда, капитане. Ум ты потерял, что ли? Тебя-то непременно по жалобам Никифора Паша схватить велит, и всем нам будет труднее. Потом старики успокоились и спрашивают у Ампиласа и у меня. Я смотрю, что капитан Коста ответит. Хороша ли она? А капитан отвечает. Нельзя и дурной назвать нежная, горожанка Архантопула. А брат все не идет. Наконец он пришел и стал извиняться перед стариками. И начал еще просить, чтобы капитан завтра непременно бы повидался с ней. «Афродита, невеста моя», — сказал он. «Очень много вам кланяется и просит извинения, что теперь никак даже видеть не может никого. Прошу вас, капитан Коста, господин мой, простите ей. Девушка, вы сами лучше меня все это знаете. Стыдиться, очень стыдиться. И я вас прошу и принизко вам кланяюсь, чтобы за это на нее не сердились. Что делать, стыдиться? Я завтра уговорю ее, чтобы она хоть вас, капитан Коста, повидала. Я и теперь говорю ей. Ведь он твоему отцу друг, чего ты боишься? Стыжусь, — говорит. Старшие говорят. Конечно, так. Девушка застыдилась. Сама убежала с поликаром, разумеется, стыдно. А старик Коста спрашивает у брата. Скажи мне, однако, Христаки, отчего ж ты вязал отца и работника, когда она по воле убежала? Разве она не могла из дверей вечером сама к тебе выйти? Все стыд, все стеснение, капитан. Девушка. Пусть лучше думает народ, что ты Христа силой меня унес. Что ж мне делать? Ампилас головой покачал и сказал. Этого я не хвалю со стороны ее. Хорошо. Люби молодца, хочешь уйти с ним против воли отцовской и обвенчаться. Один грех. А из лукавства любовнику приказывать, чтоб он родителя веревками вязал насильно и рот ему затыкал. Еще больше грех. Нехорошо Афродита сделала. Но, может быть, ты Христа? И лжешь. Брат начал клясться капитану, что он говорит правду, все правду, и капитаны ушли. Христа еще раз просил, чтоб Ампилас повидался с Афродитой, когда она больше привыкнет. «Я на вашу помощь надеюсь», — сказал он ему. «Что вы у господина Никифора Акастандаки попросите прощения за нас обоих, и что он нас с Афродитой своими благодеяниями не забудет?» Капитан ничего ему не отвечал, все он брату не верил, кажется, и ушли все старшие от нас. Ушел и поп Иларион к себе. Брат тогда сказал мне, «Я уж отдохну теперь, Янаки, спать хочу». Он лег, а я пошел к Антонию и к Маноле и долго у них сидел. Мы покушали там и пили вино и песни пели, но я все думал об Афродите и сказал, наконец, друзьям. «Послушайте, Антонаки, и ты, Маноле, я вам как друзьям скажу. Как вы думаете, что брат мой Христа правду говорил капитанам, будто согласился прежде с Афродитой или нет? Так что даже и я этого не знал. Они подумали и сказали, что скорее лжет. Я же ободрился после этого и думал, что еще повернется дело в мою пользу, и брату решился об этом ни слова не говорить из гордости. 14. Дня 2-3 еще мучились мы с Афродитой. Сначала она все отвращалась от нас и все отвергала. Только с одной сестрой говорила и от нее принимала все. Спать одна боялась и верила только Смарагде. Так она Смарагду просила. Сестра затруднялась через детей своих. Мальчик был еще мал и кричал по ночам, а старшая дочь ее, хотя и было уже 5 лет, боялась спать одна без матери. Сестра говорила Афродите: «Коконица моя, тебе мои дети спать не дадут». Но Афродита клялась, что ей это ничего. Брат узнал об этом, велел Смарагде затвориться с нею и взялся сам детей нянчить и баюкать. «Спи со мной, ты, моя милая, во имя Божие прошу я тебя. Пусть только ей во всем удовольствие будет», — сказал он. И как только вечер, он от детей не отходит, уговаривает, ласкает их, и мальчика сам песнями баюкает и качает. «На-на, на, дитятка». Белая-прибелая, сахаром кормленная, мускусом политая, пригласили в город. Девушки две видят, схватились, дерутся. «Я не дам дитятка. Я возьму себе». Мальчик у него спрашивает. «Это я белый». Христа говорит. «Ты белый?» «Нет», — отвечает брат. «И я белый, а ты еще лучше меня». «А ты разве не белый, не хороший?» Мальчик говорит. «Если ты не будешь кричать, эта хорошая девочка, которая там спит, тебе много сахару даст».
«А ты сахару мне не дашь?»
Мальчик и молчит. Я говорю брату. «Однако ты Христа, кормилица хорошая». Он смеется. «Что делать?» Терпение было у этого молодца чудная вещь. На второй день сестра Смарагда уговорила Афродиту немного покушать. Мы с братом обрадовались, сами изготовили лучшее кушанье и хотели подавать ей, но сестра опять сказала: «Оставьте вы ее, она хочет, чтобы только я одна с ней обедала». После этого Афродита стала 2 раза в день кушать и кушала хорошо, как следует. И кофе пила, и варенье наше кушала, а на третий день даже иголку взяла. Начала сестре в работе помогать и с детьми ее немного играла. Но все печальное, все вздыхает. Мы с братом по нескольку раз в день входили к ней, все в надежде, что она простит нам и помирится с нами. Входили оба вместе, и порознь. Она здоровалась с нами благородно, но разговаривать все не хотела, всякий раз закрывала лицо платочком, прислонясь головой к стене, и молчала. Я говорю сестре. Она спокойнее стала, не плачет и не сердится больше. А сестра отвечает мне. Я не знал, что подумать и чего нам ожидать. В селе об этом деле все разговоры и смех, одни радуются, другие осуждают. А снизу из города никаких слухов, ни худых, ни хороших. Капитан Коста не показывается. От Никифора ни письма, ни выкупа, ни посланного какого-нибудь человека нет. Так прошла неделя. И к нам никто в дом не ходит. Тишина. Я ей сказала: «Не убивайся, не заболей, глазки мои. Бог поможет. Подожди еще немного. Либо твой папаки из города пришлет кого-нибудь сюда, либо капитан Коста заставит их тебя отправить домой». Я начал уже скучать и тосковать и думать, не лучше ли бы ее вернуть к отцу. Она нас знать не хочет, и Бог нас за насилие наше как бы не наказал. Брат же Христа в это время то сердится, то вздыхает, то опять радуется и терпит все. То выйдет от Афродиты разгневанный, ударит себя в грудь и кричит мне: «Надобы, Янаки, эту псицу маленькую убить. Зачем она нами так пренебрегает? Разве с деньгами и мы купцами не будем?» То опять идет к ней, старается служить ей, смирение и почтение всякое обнаруживает, стоит перед нею, как раб, и спрашивает: «Что вам нужно для вашего удовольствия, госпожа моя?» Но у нее один ответ: «Ты сам знаешь, что мне нужно. Однако один раз я вернулся домой от папа Илариона и вижу, что брат выходит от Афродиты веселый, смеется тихонько. Я к нему бросился. Что нового? А он сейчас серьезней стал опять и холодно отвечает. Ничего. Я спросил у Смарагды, а Смарагда с простотой говорит мне всю правду. Видишь, Янаки, Христа не велел тебе этого сказывать, но я тебе скажу. Он рад от того, что Афродита сама его позвала к себе и долго с ним говорила. О чем они говорили, не знаю. Только потом она мне сказала. «Кира Смарагда, если я вашего брата упрошу отослать меня к отцу моему, я вам за вашу доброту большие подарки сделаю. Для Марига, для вашей дочки. Сделаю платье, какое хотите, и платочек желтенький на голову, ей куплю с бахромой хорошею. А вам серьги из золотых монет — и мальчику вашему пришлю то, что вы мне прикажете. Просите и вы вашего брата. Я спрашиваю. «О тебе она ничего не сказала», — говорит сестра. «А обо мне, Смарагда, она ничего не сказала». Я обиделся, оставил сестру и подумал так. Я, кажется, глуп в этом деле. Не должно быть глупым. Человек должен иметь ум пробужденный. Посмотрю, не обманывает ли меня теперь брат. И вот я дождался, когда Христа опять пошел к Афродите и затворил дверь. Я спрятался, чтоб он думал, что меня дома нет, а потом подкрался к дверям и стал в щель смотреть и слушать. Есть песенка одна, если ты, Аргеро, у меня спросишь, из какого места эта песенка, я не могу тебе сказать, а кажется мне, что она смирняцкая. В ней поется о том, как молодой один сватается за девушку. Он ей комплименты делает, а она ему с гордостью. «Да ты кто же это такой?» А он ей. «Я из дому хорошего известного». Потом она соглашается, потому что уже любит его. Понравились ей эти вещи, которые он ей говорил. Так точно и Христа с Афродитой говорил. А я в дверь все видел и слышал. Он ей любезный, так и так. Диспосини моя. Кокона моя. Коконица моя. А она ему. Любопытное это дело. Разве я могу насильно тебя любить? Я жду за дверью и думаю, что брат скажет ей еще раз. Может быть, тебе мой младший брат Янаки больше лицом нравится. Но он лукавый. Обо мне уж перестал говорить, а все о себе. Деньги ты отцовские любишь, — говорит на это ему Афродита. Ян, говори ей, благодарю тебя за честь, которую мне делаешь, что приглашаешь меня сама говорить. Только не просись домой, потому что я тебя люблю. Брат ей на это отвечает очень умно. Напрасно ты говоришь, что я деньги твоего отца Никифора люблю, а не тебя. А если я тебе скажу так, что отец твой, может быть, денег и не даст нам, если мы женимся с тобою? Прогневается и не даст. А если я теперь потребую большой выкуп и отпущу тебя домой, так выкуп этот я, конечно, получу. Отец твой мне верно сюда с нарочным человеком пришлет. А я все-таки хочу, чтобы ты женой моею была и без денег. Теперь ты слышала. Повенчайся только со мной. А я тебе клянусь, что не стану ни слова о приданом говорить, пока ты сама не соскучишься без денег и не скажешь мне Христа. Пойдем поклонимся отцу моему, чтоб он нас простил и денег нам дал. Я гляжу, гляжу в щель на лицо ее, что она скажет и как поглядит. Задумалась. Подумала немного и спрашивает у него очень ласково. «Ты когда ж меня полюбил, Христа?» Он говорит. «Я тебя полюбил, Афродита, с первого дня, как увидал тебя на гулянье, когда арабы плясали. Я тогда подумал, Господи Боже, как и такой счастливый человек возьмет за себя эту девушку? Я бы, кажется, жизнь отдал, чтобы только поцеловать ее раз. Вот что, госпожа ты моя, я тогда подумал, когда смотрел на белое лицо твое и на ручки твои, которые в перчаточках были, и на сережки красивые. Ты мне показалась точно жасмин душистый и белый, или померанцевый цветок. А я стою за дверьми и говорю себе. Вот что брат думал на арабском празднике, а я тогда думал, что она на переваренное яичко похожа. Его мысли лучше моих были. Афродита в первый раз улыбнулась тогда и поглядела на брата весело. «Я думаю, ты все это лжешь, Христа», — сказала она ему. Встал мой брат и стал ужасно ей клясться. Она слушала его, начала вздыхать и сказала ему вот что. «Смотри ты, Христа мой, что я скажу тебе. Вот если ты меня так любишь и жалеешь, ты должен меня отдать отцу моему назад. Пошли за капитаном Ампиласом за старым. он меня и отвез ее домой. Она опять молчит и вниз смотрит. «А твой отец?» — отвечает брат. «Пашу попросят, и меня схватят здесь старшие, запрут в тюрьму и пошлют в изгнание. Так уж, если терпеть наказание, так за вину, а не за хорошие дела. А если я покаюсь и отвезу тебя, а меня все-таки накажут, какой мне выигрыш? Потом бы ты, коконица, подумала о том, что худые люди про тебя скажут. Потому что ты с поликарами по горам ездила ночью. Скажут, ты согласна была на это. Брат ей говорит. Что ж ты молчишь? Скажи ты мне хотя одно доброе слово». Брат говорит ей на это с усмешкой. «Вот-вот мое доброе слово. Отправь меня назад к отцу моему и возьми с него побольше денег, сколько хочешь. Он тебе много за меня выкупу даст. Хотя бы мельницу и все маслины свои продать пришлось. На то он согласится, чтобы только меня у себя опять в доме видеть. Сколько ты хочешь денег? Христа, скажи мне, я тебя прошу, мой милый Христа. Скажи, скажи. Я напишу отцу, он даст, сколько ты прикажешь. Что ты во мне такое нашел хорошее? Ростом я мала. А если я тебе так скажу? Мне бы лучше на тебе без денег отца твоего жениться. Деньги я могу еще найти, потому что я молод и очень умен, а такую девушку приятную я не скоро найду. Я в тебя очень влюблен. Лучше я тебя без денег возьму, чем деньги возьму большие и тебя отдам». Афродита на такие его дьявольские слова покраснела и сказала, застыдившись. «Какие, однако, ты слова хорошие знаешь. Я думала, ты не знаешь таких разных слов». Потом она взяла обеими ручками своими брата за руку и заплакала тихонько и сказала. «Вот что я тебе скажу, мой бедный Христа, может быть, ты и правда в меня влюблен. Так, если ты так влюблен, то пожалей меня и отошли назад отцу. И если он благословит, может быть, я привыкну к тебе и выйду за тебя замуж». Брат печально отвечал ей на это. «И лира золотая, — говорит брат, — гораздо меньше, чем подкова железная, но она золотая. Что мне искать хорошего в большой ослице? Увы, кокона моя, если я тебя отошлю вниз, ты никогда за меня, несчастного и простого горца, замуж не выйдешь. Гордость тебе помешает». Афродита побожилась ему, что она не имеет к нему отвращения, и сказала еще так, очень для него приятно. «Если ты мне не веришь, спроси когда-нибудь у Катенка и у Афины, что я про тебя им говорила, когда вы все у нас в Галате кушали. Афина говорит, какие прекрасные поликары, все эти сфакиоты молодые». А Катенка спросила, который лучше.
«Я не могу сказать, все хороши». И я тогда сказала, все хороши.
Только братья-полудаки эти оба лучше всех. А из братьев-полудаки старший мне больше нравится еще, чем младший. Посуди сам. Разве бы я стала твои записочки принимать без этого? Не стала бы я к Цицилии ходить, чтобы с тобою видеться. И все, что эта Цицилия в саду тогда говорила, это все правда. Только я думала, что мы немного пошутим и оставим все это. Что делать? Христа, я виновата, я знаю. Только... «Ты, если меня любишь, ты должен пожалеть меня». И после этого она долго просила и руку его держала в своих руках. А брат сидит вот так, облокотившись, печальный и задумчивый, и слушает ее. Наконец он ей сказал вот что. «Люди отняли ее у него. Плохой поликар. Еле уже отдавать тебя отцу. Я отдам сам тебя ему. Я сам отвезу тебя опять вниз. А другому никому не дам. Только дай мне время». Напиши отцу своему обо мне хорошее и похвальное письмо, и чтоб он ответил и поклялся, что схватить меня не велит там внизу и никакого зла предательского мне за мою вину не сделает, когда я приду сам к нему в дом с покаянием. Напишешь, кокона моя? Я согласен, Афродита, отвести тебя к отцу твоему, потому что я вижу, что гордость тебе мешает за меня замуж выйти. Ты богатого купца городская дочь, а я горец сельский. Хорошо. Только пожалей же и ты меня, поликара. У меня тоже гордость и любочестие есть. Разве не стыдно мне будет, когда все скажут? Испугался и отдал ее. Или скажут. Она таким дураком брезгала. Или ба. А то не напишу. Конечно, напишу. И сейчас. Сейчас, говорит с радостью Афродита. Просит бумаги и чернил и перо. Встала от радости почти, что прыгает. Брат ей говорит на это. Вот ты как рада, что оставишь меня. Это мне очень обидно.
И даже никакой награды мне не будет от тебя за то, что я пошлю к отцу твоему письмо это». Она сжала ручки пред ним и глаза к небу, вот так подняла и начала удивляться, что он ей не верит, и еще раз сказала. «Или ты глупенький, не веришь мне, что отец мой все маслины свои продаст и наградит тебя, когда ты ему меня возвратишь?» Брат покраснел и в землю смотрит, на нее не глядит и молчит. Она говорит. «Не довольна тебе этого?» Христа отвечает. «Ты все о деньгах отцовских. А я тебе другое уж сказал. Когда бы ты хоть эти дни, пока ответ от отца придет, любила бы меня, а потом как хочешь». Афродита тогда тоже помолчала, и сидят они друг против друга. Он вниз глядит. Она на него смотрит внимательно-внимательно. Потом она закрылась ручками и говорит за это. «Так, если хочешь, целуй». «Может быть, ты хочешь целовать меня и ласкать». Христа отнял ей ручки от лица, и они стали целоваться и обниматься. И она спрашивает. «А он? Не письмо. Я жизнь мою пожертвую для тебя. Когда ты меня хоть немного полюбишь и так поласкаешь. Ты моя жизнь. А уже не мог больше стоять за дверьми и смотреть. Мне стало завидно и так грустно, что он ей больше моего нравится, что я ушел скоро, скоро, и стал думать о том, как бы все это их дело расстроить. Все хитрости брата я теперь понимал и задумал я в злобе моей помешать ему. Пошлешь письмо, пошлешь. Утешь ты меня, душенька ты моя. Я думал. Ты, лукавый мальчишка, меня вначале обманывал, а теперь я тебе помешаю счастье твое получить. Подожди. Так я думал и скрежетал зубами. 15. Воскресный день после литургии. Народ толпой выходит из церкви. Яний капитан Лампра, высокий, худой мужчина-шкипер, муж старшей сестры Аргера, выходят вместе и отдаляются в сторону от других. Капитан Лампра. Вчера вечером приехал из Афин Анастасий Попадоки. Он тебя спрашивал. Имеет что-то передать тебе от брата твоего Христа. Я звал его сегодня к тебе. Только он сказал, что ему теперь некогда, и хотел завтра утром сам к тебе в городе в лавку зайти, осматриваясь кругом. А где же Аргира наша? Яни. Она осталась около церкви с другими женщинами, она сейчас придет. Это и лучше, что ее нет, свободно поговорим о делах. Скажи мне, что слышно нового из нашего Крита. Что старшины сбирались и послали свои требования Халиль-Паше. Это я знаю. А больше ничего еще и по газетам не слышно. Капитан Лампра, вздыхая. Нехорошо. Мне не нравится все это. Невыгодно. Положим, в Европе дела запутаны. И Австрия с Пруссией на ножах. Однако Наполеон, лисица, бодрствует. И никому не известно, что у него на уме. Яни. Из Афин советуют, слышно. Капитан Лампро с упреком. Друже мой, ты еще молод, Афины, Афины. Не видишь ты, как там падают одно за другим министерства. Несчастный, несчастный. Пустят они ваших кретян в танец, а потом. Остров запрут вас турки и одним голодом замучают восставших. Что делать? Что делать? Видишь ты эти масличные рощи? Видишь это село наше, в котором ты дом теперь имеешь? Станут критские масличные деревья и критские села ваши, как эта моя рука, гладкие. Все погубят, все пожгут, все разорят и погубят турки. А деньги, где деньги? Деньги нужны. Яни. Хорошо. Ты все отчаиваешься. Имеют же люди сердце. Мы все будем жертвовать. Я что могу, то дам. А Россию забыл. Капитан Лампра. Вот разве Россия? Посмотрим. Приближается к дому. Капитан Лампра прощается с Яни у дверей. Аргира в эту минуту тоже подходит и здорово. Ясь с капитаном Лампра говорит ему. Не зайдешь ли к нам покушать немного и кофе выпить? Капитан Лампра. Благодарю Аргира, право надо домой. Дела есть. Смеется и показывает на Яни. Вот и он все против меня, говорит. Я хочу мира, спокойствия. А он желает войны, кровопролития. Яни, ба. Великая разница, ты грек свободный, а я рая. Капитан Лампра с притворным удовольствием осматривает его с головы до ног и качает головой. Что тебе турки делают? Яни. Турки, одно слово. Вот что они мне сделали. Капитан Лампра. Пустые слова. Живешь ты хорошо с этой красоткой. Веселишься с ней. Людей в лавке своей обманываешь, деньги наживаешь. Брат богатый, все мешочки тебе присылает. Ну и будь рая. «Человече ты мой добрый. Я тебе говорю, бедный султан, что тебе сделал?» Смеется. «Яни, ты тоже. Я тебя знаю. Ты первый бунтовщик против султана в сердце своем. Я тебя знаю. Все шутишь». Капитан Лампра продолжает в том же тоне. «Рая, что ты понял из того, что будешь свободным эллином? Министром тебя сделают. Все-таки в лавочке торговать будешь и с женой сидеть своею. Аргиро, а с кем же ему сидеть, как не со своей женой? С чужой он будет сидеть». Капитан Лампра, переменяя вдруг тон грозно. «На войну должен молодец идти. С ожесточением. Пусть все горит, пусть все пропадает к дьяволу. Пусть будет стон и крик и отчаяние. На войну». «Да», — приподнимает феску. «Видишь, Аргера, седые волосы эти. Мне 57 лет. Ты не считала моих лет, но я считал их верно, дочь моя. И я пойду, и корабль мой сожгу, если нужно, и твою сестру, жену мою, и детей моих брошу. И дом пусть гибнет. А я пойду в Крит. А твой муж будет здесь около тебя красоваться и целовать тебя». Аргира горячо. «Хорошо. Что ты хвалишься? И Янаки пойдет в Крит сражаться. Ты один, что ли, пойдешь? У тебя одного сердца в груди есть». Капитан Лампра притворно. «Пустяки. Ложь. Не верю. Я не с тобой сам девушкой стал. Все любовь у него на уме. Он уж не тот, что был прежде. И ты его пустишь, я поверю этому». Аргера. «Что за беда? Пусть идет на войну». Капитан Лампро с видом сомнения. «Пустишь его. Плакать и просить не будешь. Хорошо. Помни ты это, Аргера моя. Помни». Треплет ее по спине, гладит отечески по голове и вздыхает. «Э! Куропатка моя, куропатка. Не знаешь ты еще, что такое война? Не шутка это, куропатка моя. Ты росла в мирное время и в мирном месте. И не знаешь ты, что за ужас воевать христианам с турками. Я тебе говорю, мне 16 лет уж было, когда наши бились с турками при Караискаке, при Колокотрани и при других. Страшная вещь. И не дай тебе Бог милосердый глазками твоими норными и красивенькими такие вещи видеть, как начнут старикам горло разрезывать, как старушкам седые головы разрубать и детей за ноги головками вниз вешать и пополам рассекать их. Вот что такое, свет мой Аргира, война с турками». «Поняла. Отпустишь мужа. Теперь я тебя спрашиваю». Аргира, смеясь. «Жила я, жила, ничего такого еще не было, как ты говоришь. Делайте вашу войну, как хотите. Тогда увидим. Напрасно ты только почему-то не хочешь зайти к нам. У нас есть сыр молодой и черешни, вино старое. Поди к нам, зайди, Лампра». Капитан Лампра. «Некогда, некогда, в другой раз». Уходит. Аргира идет в дом и выносит на тарелках черешни, связанные в большую кисть, сыр, хлеб и вино. На дешевых тарелках портрет короля Георгия в национальной одежде. Яни рассматривает тарелку. Красивый поликар наш Иоргаки. Хорошо бы, когда б его на русской принцессе поскорее женили. Дай бог. Может быть, тогда и мы все лучше будем жить. Первого мальчика, который у них родится, мы назовем Костаки и сделаем его царем в Византии. Это называется великая идея. Аргеро, кушай черешни. Яни начинает есть черешни с сыром и хлебом, запивая вином. По окончании завтрака Аргера приносит мужу кофе и уголек на медном блюдечке, чтобы он закурил папиросу. Яни пьет кофе и курит. Вот, например, на войне, кто подаст мне так хорошо кофе и огонек на блюдечке? Несчастье. Аргира спокойно. Перестань все об этой политике и о войне. Давно уже я слышу. Война, война, восстание, восстание. А никакой войны и никакого восстания все нет. Все это неправда и никогда не будет. Расскажи мне лучше, что с тобой было после того, как ты на брата рассердился за то, что он с Афродитой целоваться стал. Яни возобновляет рассказ свой. Да, Аргеро. После того, как я узнал, что брат Афродите больше, чем я нравится, взяла меня такая зависть, что я не знаю, как и рассказать тебе. Тоска, скука, смерть моя приходит. В кофейню пойду, злость владеет моею душой. Пойду к друзьям, к Антонаке и к Маноле. Все хочу им жаловаться на брата Христа. Хочу его ругать обманщиком и злодеем. Зачем это он ей больше нравится? И зачем я, дурак, клятве тогда на первые сутки верен остался? Мне бы с сестрой Смарагдой согласиться, так как она очень ее жалела,
и ночью бы первую увести ее к отцу. Может быть, отец и отдал бы мне ее за мою честность. А то бы возил ее. Возил бы где-нибудь по диким местам, и, может быть, она привыкла бы ко мне, когда бы мы были все одни и одни с ней в горах, и под деревьями бы сидели одни. И когда начинал я думать о ней и о том, что мы сидели бы с нею долго, долго одни где-нибудь в прохладе, ужасная жалость брала меня, и я вздыхал и плакать хотел. И досада моя была тогда так велика, что на другой день было воскресенье. И я пошел в церковь к литургии и свечу большую для души моей хотел по ноге поставить, вот подрался тут же с другим молодцом. Этою свечой самою прости мне, Господь. Его прибил и свечу сломал пополам. За что, Господь Бог знает за что? За то, что он прежде меня хотел тоже свечу поставить и толкнул меня немного, а я оскорбился. Детские вещи. Однако мы начали спорить и браниться. А поп Иларион выглянул со священного порога и воскликнул. «Стыдно, бря, ребята, вам!» «Стыдно, бря, храм Господень это!» «Замолчите, безумные!» Мы и замолчали. И хотели нас, старшие, за это запереть обоих. Но я знал, что виноват, и у попа Илариона, когда кончилась литургия, просил при всех прощения и поклонился ему. Он сказал, «Бог тебя простит». А она, проклятая, то есть Афродита, повеселела за эти дни. Поет песни, кушает, спит хорошо, с детьми смарагды играет. Поутру рано встанет и к дверям даже выйдет сама и смотрит и с сестрой говорит. «Ничего, ваше место теперь, летом, а зимой страшно, я думаю». Вот, говорит, это большая такая темная скала пред окнами, что это такое за ужас. Что за скука и за стеснение. Теперь на ней хоть травка зеленеет, а зимой ведь она у вас будет в снегу, эта скала, и все на нее смотреть. Сестра ее утешает. Уедешь. Скоро уедешь к папаке своему, там все городские хорошие вещи увидишь. И сады, и дома хорошие, все хорошее. Раз я вхожу на наш двор и вижу, стоит у стенки какая-то наша сельская девушка, задом ко мне и мою племянницу, маленькую Марига, поднимает под плечи. Чтобы она могла видеть что-то через стенку, и слышу, Марига говорит, «Теперь вижу». И вдруг у этой сельской девушки голос Афродиты, и такой нежный, любезный. «Дангельчик мой, Марига, видишь, видишь теперь. Поди, моя душка, я тебя поцелую». Отпускает девочку и оборачивается. «Боже мой!» Это она и есть в сельском платье с толстым фартуком. Улыбается мне и спрашивает еще демон. «Яноки, вот я с факиоткой стала теперь». «Хорошо». Я отвечаю. «Очень хорошо». И сам ухожу, ухожу скорей. А это вот как случилось. Платье у Афродиты другого не было, конечно, с собой. А та вся одежда, в которой мы ее привезли, еще дорогой изморалась, и ей стало тяжело в ней. Она сама попросила переодеться по-сельски, и Смарагда побежала мыть ее вещи. И, по правде сказать, не знаю, в чем она мне больше нравилась, в городском платье или в этой простой одежде и в платочке на голове. Она так ободрилась после того, как брат обещал ей послать ее письмо к отцу, что стала даже и с ним шутить. «Христа, спой ту песенку, — говорит, — в которой все поется. Это смугленькая, это смугленькая». А брат ей отвечает с насмешкой. «Крепко я хочу теперь смугленьких, потому что она была белокурая, видишь, какая хитрость. Я хочу о белокурых петь теперь», — говорит он ей. А она поглядит на него вот так снизу вверх. «Беда моя, когда бы она на меня так смотрела. Я тогда жаловался». Поглядит сладко, очень сладко, и скажет ему. «А брат поет песенку, знаешь». «Ну, пой про белокурых. Ты хорошо поешь. Ты видел, часом поздним вчера в ладью вошла та русая красотка, в чужбину отплыла. Зачем мне белый парус? На что мне та ладья? Нужна мне лишь красотка, что в лодке уплыла».
«А ты, Яноки, не поешь теперь?»
«Дорогой, ты как громко пел. Много пел, больше всех не ты ли пел? Это она у меня спрашивает, понимаешь? А я как зверь. Не хочу петь. И уйду». Она веселилась в той надежде, что через несколько дней получится ответ от отца ее, что он Христа все простит, и Христа сам отвезет ее домой. Иногда на нее часик-другой найдет тоска, и она говорит Смарагде: «Батец мой, боюсь, я на меня рассердился, он не простит меня теперь». Он скажет:
проклятая девочка. Она сама с поликарами, развратная, согласилась отца связать велела. Сестра утешала ее. Сестра уж так привыкла к ней, что все хвалила ее и говорила. Что за ангел? Христос и Панагия. Ангел она, ангел. Если она уедет, как мне будет без нее скучно? Спрашиваю, наконец, у сестры. Что же, как она теперь с Христа? Сестра смеется. Хорошо. Все целуются. Да письмо к отцу. Я все спрашиваю. Она написала. А Христа спрятал его за кушак. Верно, ищет, кого послать, а ей говорит, что уже послал. Ну, думаю, терпение. А где тут терпение? Посидел я на камне, пошел по хозяйству, кое-что сделал, оружие свое почистил. Все неприятно. Пошел, наконец, к Антонаке и говорю ему. Антонаке Афродита Никифорова согласилась с Христа отцу написать, что Христа ее сам домой отвезет. И чтоб отец нам него не жаловался и ничем бы ему не мстил. А сам письма не послал, говорит ей, что вчера послал, а сам положил его за пояс свой и не послал. Обманул ее. «Во имя Божие, Антонаке, позволь мне открыть тебе сердце мое. Я сам в Афродиту страх, как влюблен теперь. Очень хочу на ней жениться, и пускай бы отец мне и денег не дал за ней и не простил бы нас. А если я на ней не женюсь, я или ножом себя зарежу, или отравой отравлюсь. Поэтому я хочу пойти к ней и сказать ей, что брат ее обманывает». Антонаке на это сказал мне. «Что ты понял из этого? Выигрыш невелик. Себя убить — грех. А чтоб она влюбилась в тебя от того, что брата предашь? Кто знает, влюбится ли? Может быть, и не влюбится. А если Христа ей уже понравился, а ты скажешь ей, он тебя обманывает? Она скажет, какой злой молодой этот Янаки. Что ты понял из этого? Брат судьбы хороший лишится, если она рассердится для примера, так сказать. А сам что выиграешь? А когда она его очень полюбила, тогда опять что? Тогда они смеяться над тобой оба будут. И интереса своего лишишься, потому что после, когда брата твоего Никифора Кастандудаки простит и много денег ему даст, тогда брат, будь на тебя злобу, иметь и не даст тебе ничего. Я рассердился и выбранил его, сказал ему. Как брат Христа вас всех обещаниями купил? Скажи, сколько он тебе из денег Никифора Кастандудаки обещал уделить. Погодите, анафемский вам час. Он всех вас умнее, хотя у него еще и усов почти нет, а у вас большие усы, а он всех вас обманет. И ушел я от него в гневе. А он Антонаке говорит мне. Это правда, что Христа очень умен. Иду как зверь по улице, смотрю, поп Иларион сидит на камне около церкви и курит, и веселый кричит мне. Ян, Янаки, иди сюда, добрый мой. Подхожу я, целую его руку, сажусь около него. «Что делаешь? Как живешь? Что Афродита у вас? Что брат?» «Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо». И потом я стал сидеть молча, ждать, чтоб он спросил, отчего я не весел. Он не понимает. «Хочешь сигарку?» Я ему. «Благодарю, не хочу». «Хочешь, зайдем ко мне, чашку кофе выпьешь?» «Благодарю, не хочу кофею». Так я ему все сухо. Наконец он заметил и говорит. Имеешь какое-нибудь сожаление или печаль? Я и начал. Как же мне не иметь сожаления и печали? И ему говорю то же, что Антонию. А поп сказал мне на это так. Это от врага у тебя. Враг не любит, чтобы братья купно хорошо жили. А что брат мой все лжет, говорю я. Это не от врага. Что ему делать? Я еще раз тебе говорю, я-то поп мне так объяснял. Грех уже сделан. Девушка насильно похищена, и отец оскорблен. Она, я тебе говорю, неразумна еще. А честь ее, скажут злые люди и у нас, и внизу в городе, где ее честь теперь. Это ясно. Поэтому хорошо он делает, что желает жениться на ней и возвратить ей честь в Ре. Ты знаешь, ястребок злой, как схватит горлицу, как начнет ей бедной перышки из головки рвать и головку клевать. Отнимешь ты горлицу у него — улетел ястребок, нет его. А горлица уже не та. Она может заболеть и все равно издохнет. Так лучше не отнимать уж ее. Ястребок имеет указание от Бога питаться кровью и мясом. Что делать, хороший мой Янаки? Да. А Христа ястребок первого номера, и горлицу нежную и голубку белую ты лучше у ястребка так не отнимай.
Христос и Панагия. Думал я, все они за него. И говорю попу дерзко. А тебе, поп, брат мой за такие притчи, хорошие сколько денег из приданого Афродиты обещал. А поп наш очень кротко отвечает. Конечно, Янаки мой, и попу надо хлеб есть. И за требы брать попу, живущему в мру с семьей, закон никакой не запретит. И я, обвенчав их, могу взять с брата твоего деньги. Я же все сержусь. Я думаю, что не так, как за требы платят, а за хитрость твою брат тебе. Я думаю, лир 10 золотых обещал. Поп улыбается и ласково мне отвечает. Не 10, дитя мое, а 25 он мне обещал за свадьбу, твой брат.
Вот какое дело.
Вижу, все смеются надо мной, и я просто вздулся от гнева, я говорю тебе, как дикий зверок стал. Так бы я таганом всех и начал резать. Таскался я до самой ночи туда-сюда и все не мог успокоиться. Наконец я решился все ей сказать и вернулся домой. Я в мыслях моих думал так ей сказать. Деспоси не моя, прости мне. А я жалею тебя и очень тебя люблю от всей души моей. И скажу тебе, что брат мой Христа тебя обманывает, он письма твоему отцу не посылал ни с кем. А положил это письмо за кушак. Так думал я ей сказать, и с этой мыслью дошел до самых дверей. Вхожу я и вижу, она сидит с сестрой и заплетает себе косу. Плетет и смеется, и глядит вот так вниз и в сторонку немножко на свою белокурую косу, а толщиной она была, права, как твоя рука, моя Аргера. Я остановился, и как увидал эту косу ее, и как она приятно расчесывала ее, и так вот на нее, смеясь, смотрела, разгорелось еще сильнее мое сердце. Увы мне, какая она приятная. Погодишь вы все, злодеи мои лютые. Погодите. Я еще и слова ей сказать не успел, а она сейчас заговорила. Янаки, а Янаки, ты где пропадаешь? Брат твой ищет тебя везде. Он хочет просить тебя, чтобы ты к моему отцу письмо от меня отвез. Мы совсем помирились и очень подружились теперь с твоим братом. Я стою. Ничего не могу отвечать. Понял я, конечно, что друзья уже сказали брату все, что я им говорил. А она оставила гребень и глядит на меня и любезно, и приятно, и потом говорит. «Добрый мой Яни, ты, поликар молодой, и ничего не боишься, я думаю, на этом свете. Брат твой искал, кого послать вниз, и лучше тебя человека и не нашел. И я тоже очень прошу тебя и умоляю, и любить и обожать тебя я буду, как брата милого, душенька ты, очи ты мои, если ты поедешь с этим письмом к отцу». И он, знаешь, богатый человек, обрадуется и наградит, и угостит тебя, как только ты желаешь. И если чего желаешь, скажи мне, и я клятву тебе дам, что все, что ты желаешь, я у отца тебе выпрошу. Поду в ноги отцу и скажу ему, я, отец, не встану, пока ты не исполнишь всех желаний этого Яни Полудаки, который мой друг и спаситель.
Что ты желаешь?
Мулов хороших, оружия европейского, из одежды что-нибудь дорогое. Или денег больших. Скажи только. Встала и подает мне письмо. Вот письмо, милый мальчик мой. Будь ты счастлив всегда, живи ты долго, будь здоров, чтобы мне всегда на глазки твои веселиться. Вот это письмо свези отцу моему в Галату секретно. Я уже не смотрю на нее, а вниз гляжу и молчу, и гнев и стыд во мне кипит. Ни слова я ей не ответил, и письма не взял из рук ее, и вышел вон. Вышел я за ворота и вижу, что сестра Смарагда развешивает и раскладывает на кустике и на стенку белье Афродиты, которое она сама ей вымыла. Около сестры стоят соседки, смеются и глядят на юбки Афродиты и на рубашку ее и говорят. Смарагда по своей доброте не сердится и отвечает им на все, что они спрашивают. Но я уже был так рассержен, что на всех кидаться хотел и закричал на этих женщин. «Идите к себе по домам. Что вы здесь удивляетесь и смотрите? Стыдно вам. Вы хозяйки женщины и должны дома своим хозяйством заниматься, а не бесчинствовать здесь и смеяться. Идите, идите». Так просто я на них кричу, хотя все эти женщины гораздо старше меня были и хороших домохозяев жены и дочери. Городские вещи. Нежные вещи. Посмотри то, посмотри вот это. Соседки обиделись, ушли и сказали сестре. Такой безбородый мальчишка так на нас кричит. Что мы сделали вам злого? Разве глаз у нас нет посмотреть? Одна же из них и хуже этого сказала. «Хорошо это. Вы с братом привозите себе из города распутных потаскушек всяких и еще нас оскорбляете. Жени поскорей брата, осел ты Яни, а то мы ее выгоним отсюда бесстыдницу или камнями голову ей проломим. Слышишь ты?» И очень обиженные все они ушли, а сестра говорит мне: «Нехорошо ты сделал Яноке, зачем ты соседок оскорбляешь так? Стыдно». Они из любопытства на белье Афродитина смотрели только и ничего для нас обидного не сказали. Теперь же вот и тебя изругали, и ее оскорбили, и брата. Но я и на нее крикнул: «Пропадите вы все, и ты, и соседки». И не знал я, куда бы еще скрыться, чтобы не душили меня ревность и злость. И соседка эта сердитая, и та сказала: «Не сам женись, а брата жени скорей. Все против меня», — думал я. «Никто меня знать не хочет». 16. Я не продолжает свой рассказ. Наконец я задумал куда-нибудь уехать, так чтобы никто и не знал куда, и лег спать с вечера в темном и скрытом месте. И еще солнце не вставало, а только я увидал, что верхушечки кое-какие, на которых снег еще с зимы оставал. Засося засветились рассветом, тотчас я встал, вошел в дом, взял все оружие свое, взял денег из своего ящичка. Брат спит спокойно в углу на полу, и дети спят около него. Смарагды не вижу, она все еще у Афродиты ночевала. Над головой брата ружье мое висело. Как мне достать его, чтоб его не разбудить? Тянулся, тянулся я, однако он проснулся немного испуганный и говорит мне: «Что ты? Что ты?» А я говорю: «Ничего, спи», и вышел. Снарядил лучшего мула и уехал из села. Куда уехал? И сам я сначала не знал, куда иду. Ехал вниз, и мула подгонял скорей. Чтоб их всех забыть, и чтобы увидать скорее других людей и душу мою с другими людьми успокоить. Я в дороге уж придумал, куда мне ехать. Есть около самой коней село Халеппа, оно у моря, и место там очень веселое. В этом селе много хороших домов и садов. У английского консула в середине села большой дом с черепичной кровлей. У русского консула тоже свой дом и тоже большой, желтого цвета, у самого моря. И другие консулы нанимают там дома на лето. Дома беев турецких есть, и христиане есть не бедные, которые очень чисто одеваются и дома, имеют хорошие и лавочки в городе. От коней близко крепость очень хорошо видна из Халеппы. И наша Сфакия видна оттуда. Зимой вся в снегу. Место веселое, многолюдное, чистое, хорошее место. За самым селом гора, и за горой уж ничего не видно, только и видны, что камень и трава на горе. По горе к селу поближе есть маслины и большие дома беев. Тут один большой каменный дом стоит на полгоре, а там другой. Они чаще пустые стоят. Есть там на горе это и один дом больше и выше всех других. Он каменный и похож даже на крепость. Он очень высок, и по углам у него как будто башенки маленькие. Этот дом был тоже турецкий, хозяина звали Арифбей. Жил там сторожем один черный араб, с которым я еще прежде имел большую дружбу и знакомство. Его звали Саали, и он был очень добрый человек. Жил он наверху, в самой маленькой комнате, и весь дом стоял совсем пустой. Саали был вдов, и жила с ним только одна дочь его маленькая, черная такая же, как и он. Эту девочку звали Икбаль, что по-турецки значит «великое счастье». Так ее назвал отец, потому что очень был рад, когда она у него родилась. Саали меня очень хорошо принял и угостил. Сначала он, правда, немного испугался, когда увидал меня и сказал: «Как это ты, несчастный, сюда под город приехал? Народ кипит теперь, и вас, сфакиотов, все проклинают за дело Никифора. Не узнал бы Арифбей. Он и меня хлеба лишит и тебя предаст. Тебя в тюрьму и будут мучить, чтобы ты все открыл. Никифор везде ходит и подписи людей против вас сбирает. Кричит, пытку им надо. Так я узнал, что наше дело стало делом большим и что Паша все согласны жаловаться на нас. А мы наверху в тишине и пустыне не знали этого. Я подумал, так не беда. Я уеду дальше в монастыри Агиетряда и Агиеяни и скроюсь, а здесь только отдохну. И буду я отмщен. Предадут, наконец, наши капитаны брата Христа начальству. Не захотят ему в угоду всех здешних христиан иметь врагами, а Афродиту у него отнимут, и не придется ему веселиться ею и деньгами ее отца. И еще отвезут вниз и отдадут Паше и его, и Антония, и Маноле, и папа, и Ларе, она, и всех их запрут надолго в тюрьму. А я буду знать это все, и буду свободен, и я буду тогда над ними смеяться, а не они надо мной. Когда я сказал Арапу, что я пробуду у него неделю и уеду куда-нибудь дальше, а не сказал «куда», он успокоился и обещался не предавать меня. «Бей мой», — сказал он, — «очень редко ездит сюда». «Ничего, отдохни». Мы легли спать. Но я не мог заснуть, начну дремать, и вдруг проснусь, и не знаю, где у меня голова и где ноги, — кричу во сне. Икбаль испугалась, плачет и зовет отца. «Отец, отец». Боюсь, Янаки этот очень кричит. Сали мне говорит: «Что ты, бедный, что с тобой?» Я говорю ему: «Ах, Сали мой хороший, я не могу спать». Сали встал, развел огонь, сварил кофе, и мы с ним стали разговаривать. Разговаривали долго, почти до рассвета. Сначала Сали все спрашивал у меня: «Что с тобой? Отчего ты так скучен? Здоров ли ты? Скажи мне правду». Я стыдился сказать ему правду, а только отвечал ему все, что у него много крыс и что они будили меня. Сали тогда перестал у меня спрашивать и начал рассказывать мне разные любопытные вещи. Он был курьезный человек и знал все, что делается на свете. Знал, кто бывает у русского консула и кто не бывает, кто служит у английского консула и за сколько лир в месяц и кто у австрийского нанимается. И почему английская консульша отпустила служанку свою мальтизу, которую она из Мальты с собою привезла. Кто кого любит и кто кого ревнует в Халепе и в христианских домах, и в мусульманских. Мы всегда его за это любили и не раз, и прежде с братом Христа заходили к нему в гости, и всякий раз он нам открывал какую-нибудь тайну или историю рассказывал. Так и теперь. Сначала он стал говорить о крысах, и о том, что один бей турецкий в городе умеет делать для них кушанье с ядом и выводить их, а потом рассказывал, что на днях в Канее случилось. Были очень дружны между собою два турчонка. Один был побогаче, а другой победнее. Богатый был сын табачного торговца, а бедный служил в кофейне. Купеческому сынку было 17 лет, а кафеджи 20. Все, что у них было, они делили и жить друг без друга не могли. Потом поссорились, кафеджи тот, который был победнее и постарших, выбронил того младшего всякими обидными словами и сказал ему: «Я больше знать тебя не хочу». А тот от огорчения достал яду и отравился, он не мог без этого друга жить. Мать послала за доктором Вафиди, Вафиди пришел и вылечил его, и он теперь жив. Но родные его чуть-чуть было не убили другого турчонка, того, который в кофейне служил. Вафиди и его спас. Кафеджи не знал, что тот отравился и умирает, соскучился без него и пришел мириться. Входит и видит, что он лежит, и около него мать, и доктор, и все родные. Как только Кафеджи вошел, все родные бросились и хотели растерзать его на куски, однако доктор успел его отнять и увел его оттуда. Такую историю рассказал мне Саали. И когда он кончил, я подумал. Так я задумал и Христа Бога совсем забыл. Вот и моложе меня мальчишка, но отравиться не побоялся, когда его оскорбили. Отравлюсь и я. Утром, когда Сали собрался за провизией в город, я сказал ему: «Принеси мне яду сильного для крыс. И я знаю, как отравлять их. Я для них приготовлю кушанье». Пока Сали уходил в город, я с его дочкой развлекался детскими разговорами. Я эту маленькую Икбаль всегда любил. Забавно было на нее смотреть. Личико у нее было очень черное и блестело так, как вот этот мой башмак, когда его чисто вычистишь, а зубы белые, как жемчужинки ровные. Привеселая была девочка и служить умела в доме как большая. Бей хозяин Саали ее тоже любил и подарил ей хорошее платьице, полосатое, белое с желтым. Я в нем ее и застал. Я с отцом говорю и слышу, что она мне шепчет: «Янаки Яни». Гляжу, она и стыдится так в углу, и ручками полы платьица держит и приподнимает их ко мне, то есть. Смотри, какое у меня платьце. Ах, Аргера, не могу я тебе сказать, как мне стало жалко тогда и девочке этой бедной черненькой, и самого себя, и я сказал себе: «Надо скорее мне убить себя. В Все люди у нас надо мной смеются и считают меня теперь глупым. И поп Иларион, и соседки, и товарищи, и брат с Афродитой радуются моей глупости. Я так жить не могу. А все, что есть со мной теперь денег, отдам, когда буду умирать, этой маленькой Игбаль. Пусть она радуется. Ведь это приданное ей и счастье. И скажет после отец ей в самом деле с Игбаль. Большое счастье ей было от этого христианина Янаки. Пусть меня никто не жалеет, я зато этих бедных людей пожалею в смертный час мой. Когда Саали привез из города яду и отдал мне его, я сказал ему. А он смеется. Саали, дай теперь мне воды. Я начну делать кушанье для крыс. И дочка говорит. И я по паке буду смотреть. Я опять ему говорю. Дай стакан воды. Он подал. Посмотрю я, как ты это будешь делать. Я высыпал яд и говорю ему еще. Теперь сходи за хворостом, разведи огонь, я буду варить. Он вышел, а я выпил яд при девочке. Она на меня смотрит и говорит. «Пьешь?» Я говорю ей. «Так надо». Как только я выпил его, зажгло у меня внутри огнем, и что со мной начало делаться? Я рассказать тебе не могу. Начало меня рвать ужасно и резать внутри, как ножами, и упал я на пол, и стал кататься по полу, и старался я не кричать, но не мог удержаться. Девочка заплакала, бежит и кричит отцу. «Папаке, я не полудаки умереть хочет». Ужаснулся бедный Саали. «Что ты сделал? Что ты сделал?» Я говорю, «Прощай, Саали. Дай тебе Бог счастье всякое за твою доброту. Прощай, Саали». И сказал ему еще, «Вынь мне из-за пояса. Вот тут 20 золотых. Это для твоей дочери. Прощай, Игбаль, моя душенька». «Господи, — говорю, — прости мне». Яни останавливается и задумывается. Аргира начинает плакать. «Яни, плачешь?» Аргира молча плачет. Яни тоже молча и задумчиво глядит на нее, потом говорит с улыбкой. «Вот теперь ты, глупенькая, плачешь о прошлом. А если в нашем Крите будет война, и я пойду туда, что ты тогда сделаешь? Тогда тебе уж умирать надо, если ты о прошлых вещах так плачешь». Помолчав еще. «Аргира, ты бы перестала плакать теперь. Зачем?» Аргира сквозь слезы. «Мне стало жалко очень тебя, как ты сказал, что тебя рвало, и как ты по полу катался и деньги девочке отдавал. Проклятая это Афродита. Проклятая ведьма. Чтоб ей душу свою не спасти». Яны, улыбаясь, лукаво и самодовольно. «Я у тебя. Свет мой небесный Аргира, спрашиваю вот что». «Отчего же ты не плакала, когда заходил сюда капитан Лампра и сказал? Надо скорее восстание в Крите сделать. Отчего же ты, я тебе говорю, об этом прошлом деле плачешь, а того не боишься, что ядовитая таманская пуля мне прямо в уста попадет, и весь рот мой полон крови будет, и зубы мои все побьет, и я буду на траве лежать мертвый, и люди скажут, вот какой молодой за отчизну погиб». Или возьмут турки-дьяволы и ножом мертвому мне голову отрежут и понесут ее в лагерь свой начальству своему хвастаться. И в турецком войске скажут, это чья головка? Это Янаки-полудаки из Белых гор Поликар хороший. А между нашими разговор иной будет. Наши христиане спросят, это чье тело без головки? Так что узнать нельзя. Неизвестно, чье это тело. Турки голову унесли. Должно быть, молодец был. Да простит Бог его душу. Так что враги будут знать, где я, а друзья знать не будут. Отчего ты этого не боялась, когда мы с капитаном Лампра говорили и сказала капитану? Я пущу его, пусть идет на войну. Аргира. Хорошо. Ты тоже думаешь, что я совсем глупая. Любопытное дело. Чтоб я не понимала, какая разница. Одно дело — отчизна, и совсем другое дело — такой грех, за эту женщину злую тебе отравиться. Ах! Чтобы никогда глаза мои ее скверную Афродиту эту не видали. Я ей глаза сейчас вырву. Яны, несколько веселясь ревностью жены. А я думаю, очи ты мои Аргера, напротив того, тебе бы увидать ее надо. Ты бы успокоилась, потому что она с тех пор много, должно быть, испортилась в лице. И тогда даже она гораздо хуже тебя была. А теперь? Где? Далеко ей до тебя. Что ж, рассказывать. Аргеро. Нет, не хочу больше. Я очень рассердилась теперь. 17. На следующий день Яни, возвратившись из города домой, сходит с мула. Аргира хочет взять мула, но он, смеясь, говорит ей. «Аргиро, что такое? Подожди, я мула сам уберу. Держи руки». Яни достает из-за пояса довольно большой мешочек, полный золотых монет, и кладет ей в руки. Аргира с радостью. «Деньги. Яни все веселый. Подожди, постой». Достает другой такой же и дает ей. «Аргира. Боже мой, что такое? Все деньги. Хочет бежать с ними в дом. Яни. Постой. Держи еще вот это». Подает ей конверт с векселем. Это полегче мешочков, а силы столько, сколько в двух мешочках. Аргира как растерянная от радости. «Что мне делать, куда я это все возьму? Постой, я положу деньги на стол». Уходит в дом. Яни смеется. Как радуется. Это хорошо, что она так рада. «Хозяйка!» Убирает мула и потом идет в дом. Застает Аргира пред столом, на котором рассыпаны деньги. Она предлагает ему считать их вместе, но Яни, прикрыв их руками, говорит ей. «Не дам тебе считать, пока ты не пообещаешь мне одну вещь. Аргиро». «Какую?» «Яни». «Не брони больше Афродиту бедную, это ее деньги». «Аргиро». «Это от нее». «Яни». Брат прислал, и письмо пишет мне она сама. Аргира, забыв о деньгах. «Покажи, что она пишет, как она пишет. Покажи». Яни подает ей письмо. «Тише, тише. Вексель не разорви. Теперь читай». Аргира читает громко. «Муж мой поручил мне, так как он сам уехал в Афины на месяц по делу, о котором вам скажет наш знакомый господин Анастасий Пападоки. Как она красиво пишет, скверная. Яны, опять бронить ее». Аргира, отдавая письмо. «О делах торговых пишет и мне велит кланяться». «Яны, а ты думала о любви какой-нибудь? У тебя все женские вещи на уме. А я тебе скажу вот что. Деньги ты теперь оставь считать. Я их в городе счел. Запри их. А к вечеру что-нибудь получше приготовь, этот Анастасий Пападоки придет. Он человек очень хороший. Садится у дверей дома и закуривает папироску. Аргира уносит деньги и возвращается с чашкой кофе, которую ставит на стол около мужа. Потом садится сама около него с работой и говорит. «Конечно, я не буду больше бронить Афродиту. Это глупость моя больше ничего и грех. Через нее брат твой хорошо торгует и нам присылает деньги. Дай Бог ей жить долго и радоваться на деточек своих. Что ж ты будешь еще рассказывать об этой истории сегодня? Мне так приятно все это слышать, что я даже сказать тебе не могу». Яны смотрит на часы. «Анастасий Пападаки придет. А пока он не пришел, я могу рассказать. Теперь-то, Аргира моя, ты должна слушать с радостью о том, как меня вылечили от яду. Саали побежал в халепу, хотел на осле в город ехать за доктором, осел не идет, он на улице осла бросил. Бежит. До города все-таки больше получаса. Я бы умер в это время. Но не пришел мой час. Саали бежит по селу, встретились женщины. Куда ты, Саали? Что имеешь такое, что бежишь? А он? Дистихия. Дистихия. Несчастье, несчастье. Стой, стой. Он забыл о своем хлебе и об Арифбее и всем рассказывает, что я у него и что я отравился. Говорят ему люди. Доктор в Афиде здесь, он приехал из города, ищи его. Саали в одну минуту отыскал в Афиде, и доктор сейчас поспешил ко мне. А я в это время крещусь и вздыхаю, и закрываю глаза. Умирать собираюсь, только говорю. Просите мне, Господи Боже, прости мне. Тоска, тоска в сердце моем ужасная. Раскрою на минуту глаза и зову девочку. Дитя мое, дай еще водицы. Она дает и все плачет. Пришел в Афиде и сейчас мне помог. Я даже до сих пор удивляюсь его науке и уму. А больше всего милости Божией, надо так сказать. Как ты думаешь, чего он мне дал? Ячный белок. Я пил при нем, и мне легче стало. Приказал он еще, чтобы Саали с ним в город ехал, и оттуда мне лекарство прислал. А пока вся халепа узнала, что я здесь лежу у Саали и что я отравился. Пришли некоторые женщины и ходили за мной. Бог да хранит их, бедных, за это. Ни минуты я не был один. Хочешь того, Янаки? Хочешь этого, Полудаки? И старики приходили, и молодые поликары халепские, и священник отец Хрисан входил, исповедовал меня и говорил. Съезди после помолись в монастыри ЦВ. Троицы и СВ. Яни, когда выздоровеешь. Я скоро веселиться стал, и все люди мне стали приятны. Доктор Вафиди говорит мне: «Что, Янаки, я думаю, ты теперь как второй раз на свет родился». Правда, что второй раз родился. Я его руку поцеловал и очень низко ему поклонился, и так же, как и попу, все ему открыл, из-за чего я принял яд. Вафиди удивился и говорит: «Вот молодость, вот глупость. Не все ли одно, что Афродита, что Катенка, что Марига?» Потом, когда он увидал, что я стал покойнее и немного покрепче, он стал говорить, что мне надо поскорей уехать отсюда подальше. А то меня схватят, когда узнают в городе, что я здесь. И рассказал мне тоже, что и Саали, что все горожане за наши дела у Никифора, в доме против нас разгневаны и в порте жалуются, говоря: «Это не жизнь, если с факиотов не накажут». Я хотел ехать на другое же утро в монастыри и потом еще дальше, но не позволил мне Бог исполнить этого. Скоро узнали многие и в городе, что я у Саали живу, и о болезни моей, и обо всем этом стали много разговаривать. Никифор Акастандудаки пошел к Рифбею, к хозяину Саали, и говорит ему: «Что же это у вас, бей-фенди мой, разбойничий притон Саали в доме держит? А вы не знаете? Там у вас один из погубителей дочери моей живет. Бей на лошадь и приезжает. Я его никогда не видал и не узнаю, кто это. Вижу. Пришел человек старый, сердитый, лицо красное, как свекла, и в серебряных очках. И этот бей был очень зол и фанатик. В году при Вели-Паше и при Маврагенне он возбуждал турок простых против консулов. И сами Паша его долго в тюрьме продержал за дерзости, которые он французскому консулу сделал. Так вот я сижу и вижу, входит сердитый старик этот. Я встаю и кланяюсь, а не знаю кто. Я еще слаб был тогда, однако кланяюсь. Саали не было в комнате. Абей как закричит на меня: «Геур-разбойник, вор, собака. Как ты смеешь тут быть в моем доме, Саали?»
«Саали, собачий сын, где ты?»
Саали пришел и упал ему в ноги. «Просоте мой господин, я пожалел его». «Абей, хорошо». Ударил Саали в лицо раз, ударил другой. А я пошел и говорю: «Уж догадался я, что это хозяин. Бей фенди, за что его бить, накажи меня, я виноват, а он прав». Тут Бей обернулся ко мне и задрожал весь, и вскрикнул на меня: «Ты бастардико. Будешь указывать мне тут. Ты геур собака, ты мальчишка гадкий. И меня по лицу». А я еще был слаб и со второго удара упал на пол. Я думаю: что делать? Не сфакия наша вольная тут. И ножа моего теперь нет за поясом. И все оружие далеко от меня, на стенке висит. Терпение. Бедная малютка-арапочка одна только не испугалась Арифбея, она схватила его за шальвары и стала просить. Старик пожалел девочку и оставил меня, но сказал Саали так: «Эфенди, не бей больше Янаки моего. Эфенди, буду я на твои глазки радоваться, не бей его больше. Я тебе, старая собака, на этот раз для души твоей девочки, и чтоб она ела мой хлеб, это прощаю. А надо бы избить тебя крепко и прогнать». После этого Арифбей приказал Саали взять мое оружие, которое висело на стене, посадить меня на осла и везти в город. Он хотел, чтобы я ехал на осле со связанными руками. Игбаль опять начала просить его: «Не вяжи его, не вяжи». И я сказал ему: «Не вяжите меня. Я болен, и куда я от вас двоих убегу?» Но Бей на это не согласился. Руки мне связали, и мы поехали в город. Я ехал верхом на осле, Саали, вооруженный моим оружием, шел около меня, а Бей сам ехал за нами на коне шагом. Встречные люди кланялись Бею, и с иными он останавливался и разговаривал, хвастаясь, что поймал меня. Одним он говорил так, а другим говорил: «Вот везу в порту одного из этих злодеев, которые у Никифора дочь увезли. Вот беспорядок у нас в Крите какой. Это я к Паше везу его. Он из тех сфакиотов, которые девицы с домов похищают. Хорошо бы повесить его для страха другим. Сегодня они из христианского дома девушку увезли, а что же они завтра в нашем доме готовы сделать?» Почти все и христиане, и турки, с которыми Арифбей говорил, хвалили его и льстили ему. «Так, бей-фенди мой, так их надо. Будь жив и здоров». И я думал опять, что я как сирота на этом свете, и что меня ни у нас наверху, Ни здесь внизу никто, даже вот. Никто, кроме маленькой Икбаль, не жалеет. Маленькое дитя, как оно меня спасет и утешит. Под самым городом Ариф-Бей поздоровался еще и заговорил с одним старым турком, Ахмедом, который продавал баранки. Этот старик Ахмед всегда почти сидел или лежал у дороги под стенкой, и около него лоток с баранками. Много он ходить не любил. Ноги у него были длинные-предлинные, сухие, босые и черные. И он вытягивал их лежа на самую дорогу, так что народ должен был иногда обходить их. Мне кажется, он для кареты самого паши не отодвинул бы их. Один только этот Ахмед Ариф-Бея не похвалил за то, что он меня поймал. Бей поздоровался с ним, и старик так полюбопытствовал посмотреть на меня, что даже встал, подошел к нам и спросил. Ариф-Бей опять свое хвастовство. «Это кто такой и куда ты его везешь?» Но Ахмеду эта история не понравилась, и он с пренебрежением сказал. «Это из тех сфакиотов. Я его так, я его этак». И ушел от нас. Удивляюсь я. «Какая тебе нужда? Это Никифорово дело». Один неверный у другого неверного дочь силой взял. Не все ли нам с тобой равно, что свинья ест собаку или что собака ест свинью? Так мы приехали в город, Бей отдал меня под присмотр офицеру в караульню, а сам поехал к паше. Саали остался со мной в караульне, ему все еще было жалко меня оставить, и он поэтому не уходил от меня долго. Потом собрался уходить. Говорит мне: «Прощай, Янаки». Я сказал ему тоже «прощай» и просил его известить моего благодетеля доктора в Афиде, что меня схватили, и Саали обещал тотчас зайти к нему. Тогда я вдруг вспомнил, что я все деньги мои отдал маленькой Икбаль, и что у меня теперь ничего с собою нет, и говорю Саали: «Саали, у тебя мои деньги, которые я твоей дочери завещал, если умру. Теперь, когда помиловал меня Бог, они мне нужны». Деньги были с ним. Он достал их и отвечает: «Конечно, тебя Бог помиловал, а не грех тебе будет их назад у моей дочки взять». Мне стало жалко и денег, и девочки, и его самого. И я не знал, что мне делать. Саали вынул деньги, и лицо его стало очень печально. Я взял их и держал их в руке. Потом подумал: «Как же я буду без денег в тюрьме? С деньгами везде облегчение. А с другой стороны, душевное дело не хотелось испортить». Поэтому я оставил у Саали только 2 лиры из 20 и сказал ему: «Знаешь, тюрьма, а ты моли Бога, чтоб я был здоров и чтобы меня скорей освободили. Тогда я дочке твоей еще больше дам». Аргира перебивая: «А после дал?» Я, не вздыхая и потупляя глаза: «Забыл». «Не дал. Забыл, что делать». Еще раз вздыхает: «Надо бы это сделать. Грех».
«Ведь грех, Аргиро».
Аригира пожимает плечами с недоумением. «Мне кажется, как будто грех. Как знаешь».
«Яны, вот теперь мы получили много денег, слава Богу. Отчего же не послать, как ты думаешь?»
«Я пошлю». «Аргира», изменяясь немного в лице: «Пошли, когда это для души обещано». «Что делать?» Поднимает глаза печально к небу и качает головой. «Всесвятая госпожа моя Богородица». «Что это, как в этой человеческой жизни все затруднение? Правду, правду говорил всегда мой отец. Суетный этот свет, суетный. Много затруднений. Пусть будет так. Говори, что было после этого с тобою». 18. Яны продолжает: «Сидел я в караульне долго, наконец пришли за мной Аскера и Чауш от паши и повели меня в порту. Чауш, который вел меня, был сердитый. Дорогой, он спросил меня: «Как это ты сделал, что украл из дома девушку?» И когда я сказал ему, что об этом я буду отвечать в порте, и просил его оставить меня в покое, то он рассердился, выбронил меня и сказал: «Погоди, я тебе покажу сейчас одну хорошую вещь. Она как раз для тебя, эта вещь». И точно, только что мы поворотили в одну улицу, я увидал вдруг повешенного человека. Он был повешен просто на навесе одной ловчонки около угла, над самой дорогой, и качался. Покачнулся он немного еще, и я увидал, что это черный араб. Ужаснулся я. И сердце мое задрожало. Мне вдруг показалось, будто это бедный Саали, и что пока я сидел в караульне, его уже повесили за то, что он жалел меня и помогал мне. И я не знал, что подумать мне и чего ожидать для самого себя. Но тотчас же я понял, что это не Саали, а совсем другой араб. У Саали была небольшая седая бородка, а у этого у повешенного не было бороды, и цветом он был не так черен, как Саали. Народу вокруг было немного. Человека два аскеров караулили мертвого, дети какие-то смотрели и смеялись. Лавочники сидели в лавках. Другие люди проходили мимо. Чауш остановился на минуту и начал разговаривать с другими аскерами. Я стоял. В это время подошло ко мне несколько христиан, и один из них спросил. Я сказал: «Да». «Ты ли это Яни Полудакис Факиут? Не ты ли взят по делу Никифора?» Тогда один старый лавочник, очень чисто одетый, закричал на меня: «Негодяй, хорошо сделали, что поймали тебя. У меня тоже три дочери есть. У всякого человека есть семья. Вот с тобой что надо сделать за это». И он тоже указал на повешенного арапа. Я молчал, что мне было говорить. После этого люди стали разговаривать между собою, и старый лавочник спросил у другого человека: «Кажется, этот араб не здешний. Не тот ли это? Из города Ираклион, который старую турчанку убил?» А другой человек отвечал. На это старик сказал: «Кажется, он оттуда. Я не знаю, за что его повесили. Его 3 года все судили и все не кончали дело, а новый Паша кончил». Я все молчал и думал. Видно, Бог спас меня от яда по милосердию своему, чтобы мне не от своей руки, а не от турецкого правительства умереть, и чтобы не в смертном грехе застал меня последний час. Пусть живет и здравствует наш Халиль-паша. Он такой. Любит кончать дело. Этим я старался укрепить себе сердце, но все-таки было мне очень страшно. Когда Чауш кончил свой разговор с другим аскером, то обратился ко мне и сказал с насмешкой, указывая еще раз на арапа: «Я отвечаю, вижу. Видел ты это. Говори, собака, видел». Так сказал Чауш, а старый лавочник очень обрадовался и закричал Чаушу: «Гляди хорошо. С тобою следует это сделать». Привели меня после этого в конок паши и оставили в больших сенях. Народу в этих сенях было довольно много. Каждый пришел по делу своему или по должности. Одни сидели на полу с прошениями в руках. Другие стояли у стенок. Иные ходили туда и сюда. Солдаты, евреи, турки, греки, женщины. Всякий народ, и никому не было до меня нужды, всякий о себе думал. И я сел в углу на пол и стал тоже о себе думать. «Прекрасно ты говоришь, ага мой, прекрасно. Дай Бог тебе жить. Законов я тогда хорошо не знал и не понимал, могут ли меня повесить за похищение Афродиты или нет. И какие законы у турок. Об этих законах я даже и не думал тогда. Мне уже после доктор в Афиде объяснил, что за такое дело, как Никифорова, никто не повесит, и смеялся над моею неопытностью и страхом. А тогда почем я знал? И Чауш, и Бей, и старый лавочник, все они знали дело лучше моего, все годами были старше и все пугали меня. И я им верил и думал. Вот паша и мусульман стал без пощады вешать. Он только сначала притворился смирным. Что же ему стоит убить меня в угоду городским христианам, как привели паша убили без суда на лестнице этого самого конака молоденького грека в угоду туркам? Неужели это в самом деле меня осудят на смерть? А брат спасется и возьмет богатую невесту, и будет жить хорошо. И что же я сделал? Боже мой, чтобы мне во всем был такой дурной час и такое несчастье. Я смотрел то на улицу, не идет ли в Афиде, чтобы спасти меня, то на все двери по очереди, не шевелятся ли на них занавески и не выходит ли кто-нибудь звать меня к паше. Думал я также, что Саали рассердился на меня за деньги и к доктору не ходил. И я каялся, что мало оставил ему денег. В Афиде долго не шел. Я утомился, перестал от отчаяния думать и начал уже дремать в углу, как вдруг на одной двери поднялась занавеска, и оттуда выскочил главный драгоман паши, старичок Михалаки Узунтома. Я его видал еще прежде не раз. Капитан Коста Ампилас ходил к нему в дом по делам и своим собственным, и с Факиотским, когда приезжал с нами в город. Он давно уже был драгоманом в Крите и служил еще при прежних пашах. Он был фонариот из хорошего и старого константинопольского рода. Человек очень воспитанный и добрый. У нас все почти его уважали и были довольны им. Только он был очень боязлив и очень смешно было смотреть, как он хотел всем на свете людям угодить. Ко всем все с комплиментами и лестью. Сам маленький, худенький, брови седые, прибольшие и пригустые. Туда и сюда все припрыгивает, все кланяется, все руку протягивает, и большим людям, и маленьким все равно. Всем он. Ведь это вы, я не полудаки. Кажется, я вас видел с капитаном Костой прежде еще. Слуга. И по-турецки, и по-гречески, и по-французски. Ваш слуга. Направо. Ваш слуга. Налево. Дулос сас, эфендим. Дулос сас. И по-французски так протяжно. Ягуки и яик. По-французски вот и не знаю, а это слово мы все запомнили. Вигуки и яик. Подбежал ко мне Узунтома и спрашивает. Я встал, поклонился и отвечал почтительно. Узунтома вдруг отскакивает от меня, поднял руки кверху и ужаснулся. «Да это я, господин мой. Я молчу. Боже мой! Возможно ли это? Из почтенного дома похитить девушку силой? Отца вязать? Ужас! Ужас! Он опять. Я опять, конечно, ничего ему на это не сказал. Он помолчал, посмотрел на меня и так, и этак, как будто пожалел меня и говорит. Такой молодой. Дитя почти. Это ужас! Ужас!» А я отвечаю. «Вы знаете, что подвергнетесь за это очень строгому наказанию». Узунтома на это говорит. «Как будет угодно прежде всего Богу, а потом господину нашему Халиль-Паше. Я же надеюсь на Бога и на добрых людей». В это самое время я вижу, входит в Афиде и прямо идет ко мне. Я очень обрадовался и смотрел на него, как маленькое дитя на отца своего. Что тут могут добрые люди? Узунтома сейчас прыгнул к нему. Бегукей ей яик. Они отошли от меня и стали тихо шептать что-то друг другу. Вижу я, они заспорили. То в Афиде топнет ногой и рукой махнет и опять говорит ему тихо. То Узунтома от доктора отскочит и опять к нему подскочит и руки кверху поднимет. И слышу я, опять он говорит. Гужас. Я жду, что будет. Узунтома ушел. В Афиде подошел ко мне и сказал мне так. Я благодарил доктора, но сказал ему так. Тебя позовут скоро к самому Паше, смотри, не будь дураком пред ним. Имей обращение почтительное и умное, а главное, говори ему всю правду, что у тебя на сердце есть, то и говори. Ему это понравится, и он пожалеет тебя. Он человек тонкий, и ты его ничем не обманешь, а веди себя пред ним, как доброе дитя. Это я в Афиде, твой друг, тебе несчастный говорю. Что им там наверху могут сделать? Говорит доктор. Они далеко. Попробуй твоего брата сюда привести. Не шутка. Ты по глупости сам отдался. Так ты и думай только о себе, человече мой. И какое же предательство, когда и Никифор сам, и Василий, слуга его и служанка, все вас знают и видели, кто их вязал и кто что делал. Говори у Паши все, что тебе Бог на сердце положит. Слушай ты меня, море. Господин в Афиде. Вы, конечно, благодетели жизни моей спаситель. И я должен теперь, как раб, повиноваться вам. Только как же я буду все Паше рассказывать, если он меня о брате и о товарищах будет спрашивать? Разве я брату и своим с Факиотом не буду предателем? Однако я еще думал и так, и иначе, и говорю доктору довольно громко. Я сказал это доктору и сам испугался. У Вафиди вдруг побледнело лицо, он начал оглядываться и потом стал смотреть на меня, как зверь, молча поскрежетал с зубами и сказал мне тихонько. «Осел. Осел. Варвар. Фанатик». Озираясь еще на меня с великим гневом, оставил меня одного. Как же я это турку буду все открыто про своих говорить? Я понял, что сказал непристойную вещь, и где же в самой порте? Положим, около нас никого близко не было, и сени были очень велики. Но все-таки я очень глупо назвал Пашу так грубо. Турок. Но что делать? И от болезни, и от печали, и от боязни я совсем стал глупый. Только что отошел от меня в Афиде, как пришел Узунтома звать меня к самому Паше. С нами вошел еще один вооруженный Заптия. Мы вошли и стали у дверей. Узунтома тоже не двигался, стоял согнувшись, сложа руки напереди, и ожидал приказаний. Паша сидел в креслах около длинного дивана. На диване около него было много бумаг, а пред ним стояло несколько человек-чиновников и писцов. Паша прикладывал печать к каждой бумаге и отдавал писцам и чиновникам. Они кланялись и уходили. Наконец Паша обернулся в нашу сторону и спросил у Михалаки Узун Тома. Узун Тома сказал, что это я тот самый. Это он самый. Паша не показал ничего, ни даже гнева, а стал опять смотреть и печатать бумаги. Потом он махнул рукой тем писцам, которые еще стояли тут, чтоб они отошли в сторону, и спросил у меня. Я говорю, тебя как зовут? Паша тогда сказал, я не Полудакис Факиут. Я отвечаю, да, я тебя где-то видал. Ты это увез дочь у Никифора Акостандудаки. Кто мы? Паша Эфенди мой увезли. Я в намерении всю правду говорить ему по совету доктора, отвечаю так. Паша замолчал и опять начал печатать бумаги и что-то говорить по-турецки писарям. Потом, отпустив писарей, еще спросил меня. Я с братом моим Христой и с товарищами. Я говорю, зачем же ты уехал оттуда? Разве ты не для себя ее крал? А ее не перевенчали еще с братом. Для брата больше, для старшего. Я отвечаю, отчего же ее не венчали? При мне не венчали, а без меня что было, не знаю. Она не хотела. Паша помолчал и спросил внимательно. Как только он спросил это так особенно и посмотрел на меня внимательно, я забыл весь гнев мой и всю зависть мою и сейчас вспомнил только, что Христа мне брат, а это турок предо мной. Я подумал тотчас, как бы брату вреда больше не сделать, и отвечаю не совсем ложь и не совсем правду. Так ты говоришь, она не хотела. Почему же она не хотела? Разве она не была с вами в соглашении? Не знаю этого. Со мной и с другими товарищами она не была в соглашении. А с братом моим, может быть, и в самом деле была в тайном соглашении. Они говорили не раз прежде между собою. Я ничего не знаю. Может быть, они и согласились. Я очень стыдился и боялся, чтобы Паша не стал меня об отраве расспрашивать. Однако он не спросил об ней, слава богу, ничего, а обернулся к Михалаке Узун Тому и приказал ему. «Хорошо. Велите пока отвезти его в тюрьму». Тогда Узун Тома подбежал к Паше, начал кланяться ему и приседать низко, и руку к феске прикладывать, и улыбался, и говорил на турецком языке жалобным голосом. «Так как я, ты знаешь, по-турецки не говорю, то и понял только немного слов. Слышал я джуджук к детях, и потом вафиди, вафиди». И потом начинал Узун Тома шептать так тихо Паше, что ничего уже не было слышно. Паша все не гневался ничуть, но подставлял ему ухо и раз даже засмеялся громко чему-то. А Узун Тома отскочил от него тогда от радости. После этого Паша сказал громко. «Мы вышли в сени с Заптии, я не знал, радоваться мне или еще нет». «Хорошо. Я велю. Уведите его». Доктор Вафиди уже ждал меня за дверями и спросил. Что у вас было?» Гнев его прошел. Но я сам не понимал еще, как Паша решил мое дело. Михалаки еще не выходил от него, поэтому я сказал доктору. Доктор отвел меня после этого еще подальше в сторону и начал усовещивать меня за мою грубость. Не знаю я еще ничего, а мне кажется, что Михалаки Узун Тома просил за меня. Паша не был сердит и говорил со мной очень благородно. «Как же это можно?» — так он мне сказал потихоньку, генерал-губернатора и где же? Здесь называть турок. Турок, хотя бы и тихо. Мальчик, ты умный. Но этот анафемский и ослиный фанатизм, который вас одушевляет, портит все дела на острове. Ты видишь, я знал, что все кончится для тебя хорошо. Эти ржавые, старинные идеи вашего молодечества надо бросить. Я тут подумал про себя. Что же он сам, Вафиди, хвалил наше молодечество, когда мы не побоялись украсть со стола список, у такого сильного человека, как мсье Аламбер. Но, конечно, ничего ему об этом не сказал. В это самое время, пока мы с доктором говорили, вдруг началась в сенях большая суета. Выскочил от Паши Михалаки, побежал в другую дверь, оттуда опять назад к Паше. Прошел мимо нас, совсем бледный, и не глядел даже на нас с доктором. Вафиди к нему. Куда? И не слышит. «Постойте, постойте, Кир Михалаки». Выбежал другой человек, кричит. Алибей, офицер, побежал к Паше, побыл немного у него, опять выбежал на лестницу, что-то сказал и назад опять. Как только он сказал что-то на лестнице, так сейчас забил на улице барабан и заиграла музыка. Потом стала музыка удаляться, как будто уходил полк. Люди побежали смотреть в окно. Мы с Вафиди слушали, и опять я начал чего-то бояться. Вафиди говорит: «Алибея, Алибея, зовите». Тут вдруг Аскер поднял занавеску, и вышел сам Халиль-паша. На нем была надета кривая сабля на золотом поясе, и он придерживал ее рукой. Все замолкло, утихло, кто сидел на полу, вскочил. Вафиди сейчас согнулся немного и сложил наперед руки, и я сделал так же. Что такое это? Куда это полк идет? Не понимаю. Алибей подбежал. «Алибей», — сказал паша. Паша приказал ему что-то, и тот, поклонившись, хотел идти, но паша ему вслед сказал громко. Алибей пошел к лестнице, а паша осмотрел всех кругом и позвал рукой нас с Вафиди. Мы подошли и стали перед ним.
«Скорей! Скорей!
Сейчас!» Тут одна женщина-христианка в черной одежде бросилась к нему из толпы с бумагой в руке, упала на колени и закричала жалобно. Но паша сказал ей строго: «Эфенди, эфенди мой», и обернулся ко мне. «Подожди немного, встань». Вафиди сделал мне знак глазами, показал глазами на полу паши. Я бросился и поцеловал его полу. Тогда паша взял у женщины бумагу, положил ее себе в карман и сказал: «Вот», — сказал он мне, — «доктор Вафиди желает тебя взять на поруки к себе в дом. По молодости твоей и по болезни я это позволяю. Иди. Но помни, что если ты убежишь куда-нибудь, то благодетель твой, доктор Вафиди, за тебя как поручитель будет наказан. Иди». И ушел в другую дверь. «Успокойся. Я твое дело знаю». Я радовался своей свободе, глядел на Вафиди, и мне хотелось плакать. Так мне было приятно. А Вафиди ходил по сеням и все спрашивал у людей. «Что такое? Куда паша едет? Куда пошло войско?» Люди говорили: «Кто знает?» Он ходил туда-сюда, и я за ним молча ходил, как собачка. Наконец пришел опять Михалаки, бледный, как будто испуганный. Подошел к нам и прямо мне шепчет, а не доктору: «Вот вы с братом каких дел наделали. Паша с войском идет в Сфакию. С утра один батальон ушел, а теперь остальное войско ушло, и мы сейчас едем. И я должен бросить жену и детей и ехать в это дикое страшное место. Это ужас». Мы с Вафиди оба не знали, что на это сказать, и молчали. Я верить не хотел, что это правда. Когда же Паша ходил в Сфакию с войском и среди мирного времени, без всякого восстания и войны? Вафиди, наконец, сказал мне. И мы пошли, и всю дорогу ничего не говорили. Что делать, пойдем, Янаки, домой. Как пришел я в дом к доктору, как только поздоровался с докторшей, так прислонился к стене и начал горько стонать и плакать о несчастье моей родины. Докторша и доктор старались утешить меня. Доктор говорил: «Сфакиоты не приготовлены. Никто не мог ожидать, что паша туда с войском пойдет, и потому защищаться оружием они не будут, и не будет пролития крови. Ваши капитаны покорятся и заплатят подати, как и прочие люди». А докторша говорит: «Но я на все эти утешения отвечал одно: не бойся, Янаки, Халиль-паша человек не жестокий. Он у вас никого убивать не будет. А только брата твоего схватят и Афродиту, у него отнимут и отдадут отцу, а его в цепях в тюрьму запрут за это. И будет это ему по заслугам. Он вас всех запутал в это худое дело. Я думаю, надо бы его помучить немного за это в тюрьме, поставить его в тесный и темный шкаф, в самых тяжелых цепях, чтобы он ложиться спать не мог, и жаждой помучить его, или что-нибудь горячее, ему привязывать под мышки. Ты, Янаки мой бедный, я думаю, будешь рад, что Афродита никому не достанется, если она тебя так огорчила, что ты даже через нее отравился. Что мне, брат, теперь и что мне Афродита? Не прежде, а теперь мне, окаянному и жалкому, нужно бы отравиться. Я плачу о родине нашей, которой мы сделали столько вреда. И долго я плакал так и убивался, и доктор с докторшей долго не могли утешить меня. Дом Вафиди был на большой улице, и скоро мимо нас проехал сам паша на коне и с саблей на боку. За ним вели хорошего оседланного мула для сфакиотских дорог, ехали с ним арнауты вооруженные, в белых юбках и небольшой отряд кавалерии. Ехал на муле и Михалаки Узунтома, согнувшись и вытянув шею, все такой же бледный и печальный. Он даже не посмотрел на окошко доктора. Так был испуган, что ему надо в Сфакию ехать. Доктор с женой смеялись, глядя на него, но я уже не мог тогда ничему в свете смеяться. Такой дурной был для меня этот день,
такой черный день. Никогда в жизни моей я этот день не забуду. 19. После этого я прожил в доме доктора несколько дней, все ожидая вестей из наших гор. В здоровье я поправился, но все было мне скучно. И я никого не хотел видеть. В Афиде и докторша все еще боялись, чтобы я не убил себя опять. Доктор свои лекарства запирал в шкапу от меня, а докторша все оружие, которое у мужа в доме было, куда-то спрятала. Докторша была очень добрая женщина и жалела меня как мать. Она, увидав, что у меня только с собой одна рубашка, послала купить для меня еще 3 рубашки и за одеждой моею смотрела, и разговорами приятными старалась меня развеселить. Шутила о невестах. «Постой, Янаки, я тебе невесту нашла. Имею в виду одну прекрасную. Что, Афродита, маленькая и бледная. Я тебе найду вот какую, кусок. Жасмин, голубочка. С ума ты сойдешь, когда ты увидишь ее». Так шутила докторша. Но меня ничто это не веселило, и я не хотел никого видеть. Когда к Вафиде приходили больные или друзья, я уходил в дальнюю комнату, и там сидел один. Я желал только одного. Знать, что делается у нас наверху, и еще, скажу тебе. Я очень часто вспоминал о Никифоре и жалел его. Я все вспоминал, как я вязал ему руки и рот. Как этот сильный и высокий человек испугался меня, мальчишки, и как он смиренно и жалобно тогда сказал: «Вяжи, вяжи меня, Янаки. Только мою бедную Афродиту не бесчестите, прошу вас». Вот, думал я, где мой грех. Вот он где. Оттуда все мое горе и все обиды. Когда бы этот человек простил мне? Никифор был даже один раз в доме у Вафиди в эти дни, но я узнал, что он приходил ссориться и укорять доктора. Зачем он взял меня на поруки и освободил из тюрьмы? И говорил ему так: «Ты пристанодержатель разбойников». Видев его такую на меня злобу, я показаться ему не смел. Из Сфакии все эти дни не было никаких известий. Наконец приехал оттуда в Канию один сосед наш, женатый человек, и жена его с сестрой Смарагдой имела большую дружбу. Я ему очень обрадовался, и он рассказал мне, что было без меня в нашем доме. Как только я уехал, пришло к капитану Ампиласу письмо от Никифора. А Кастандудаки писал ему: «Да это неправда, чтобы дочь моя согласилась с этими негодяями». И всячески он поносил и капитана, стыдил и укорял. С нарочным человеком послал из выкупа, как задаток пиастров, все золотыми лирами, обещал клятвенно гораздо больше, если нужно. И просил капитана во имя Божие и в знак старой дружбы освободить Афродиту из наших рук, и признавался в письме, что на распоряжение начальства турецкого он ничуть не надеется. «Куда им из Сфакии дочь мою достать?» Вот, говорил мне этот сосед, вооружилось несколько человек и пошли в ваш дом с капитаном Коста. Капитан говорит сестре твоей Смарагде: «Вызови брата». А брат все с Афродитой затворившись сидит. Как ты уехал, так больше у них с девушкой дружбы стало, то есть у Христа. Посланный от Никифора с деньгами тоже сам с ними пришел. Когда Смарагда вошла и сказала брату об этом, Христа стал бледный совсем. Товарищей тут нет, он один. Что делать? Однако он решился и при сестре схватил Афродиту за руку и говорит ей: «Слушай ты, Афродита, я знаешь кто. Я Христа Полудаки, разбойник, вот кто я. Я живой не отдамся и тебя убью, если ты сама не откажешься с ними от меня уйти. Скажи им так: вот вам Христос, что меня отцу моему отвезет сам Христа и больше никто. А я денег не возьму теперь отцовских. Я сказал, что я тебя хочу, и если уж я тебе дал слово, что я тебе никакого зла делать не буду и сам отцу отвезу, так и ты меня несчастного не стыди и не позорь перед людьми». И за пистолет берется. Афродита говорит: «Милый мой, я все сделаю по-твоему. Только не убивай ты ни меня, ни себя и ни в кого не стреляй». Брат твой согласился. И позвали всех и Никифорова человека в ту комнату, где Христа с Афродитой были вместе. Говорили-говорили, часа 3 кричали и спорили. Христа стоит около нее с оружием в руках и кричит: «Не бесчестите меня, оставьте. Это ее дело и мое. Я увез, я отвезу отцу, когда она прикажет. А она тоже. Нет уж, лучше оставьте нас с ним, мы сами к отцу поедем». И посланному отцовскому также сказала: «Оставь нас, мы сами приедем, и папаке моему доброму скажи, чтоб он меня простил. Деньги же Христа теперь не хочет». Капитан сказал: «Смотри, Христа, мы и тебя свяжем сейчас и ее силой возьмем». Но Афродита упала ему в ноги и просила оставить Христа. Все удивились и ушли. Человек Никифора с деньгами уехал, а на другое утро только солнце взошло, слышим, Папиларион уже венчать их пошел. Вот это дела. Когда сосед мне сказал это, мне опять стало очень больно и обидно, и я спросил: «Как же случилось это так, что Афродита вдруг согласилась венчаться?» Сосед стал смеяться и говорит: «Сестра ваша Смарагда жене моей все рассказала. Что ж, все вместе и вместе целый день. Одни и одни с девушкой целую почти неделю. Надо думать, что он ей давно нравился, только она или от гордости какой-нибудь, или противу воле отца, венчаться не хотела. А когда он понемножку уговорил ее стать его возлюбленной, что ж ей было делать? Она и сама тогда сказала: «Что ж это? Надо за священником уж послать». Сестра вошла к ней в одно утро, потому что уж три последние дня сестра твоя не спала с ней вместе. Христа уговорил ее не ходить туда, да и Афродита перестала бояться. Сестра твоя входит к ней поутру и говорит: «Доброе утро, Афродита моя, что поделываешь?» А та ей: «Что ж мне делать? Я думаю, надо за священником посылать скорее. Твой брат заколдовал меня, и теперь мне уж, Смарагда, придется просить его, чтоб он взял меня в жены и не обманул бы меня и не сказал бы мне: „Ты бесчестная теперь. Я на тебе не женюсь“». И стала опять плакать. А то все была довольно веселая все эти дни. А Христа вошел и обрадовался. А она ему отвечает: «Нет, мой Христа, не тебе теперь, а мне уж надо твои руки целовать и господином тебя называть. Ты теперь мне глава, душенька мой. Пожалей ты меня». А тот уж не слышит ничего, бежит за попом. «Бегу, бегу сейчас за попом, госпожа моя, и твои глазки целую и ручки за честь, которую ты мне делаешь». А Смарагда от радости тут же к нам прибежала и все моей жене рассказала. Вот так, как я тебе говорю. Я сижу, слушаю соседа и думаю: «Постойте, анафем, ски вам час, Афродита и брат мой. Теперь сам Паша пошел, разведут все-таки вас. Никифор Кастандудаки человек сильный и богатый. Разведет дочь и с деньгами, все-таки жених ей найдется». И говорю соседу, как будто жалея их: «Не развели бы их». А сосед отвечает: «Где-то, конечно, возможно. Он ушел, а я остался один опять в большой тоске. Все было противно. Точно я сам был проклятый какой-нибудь. И даже стыдился по-прежнему на людей смотреть, которые к доктору в дом приходили. Однако раз доктора не было дома, я из своей комнаты слышу, в приемной докторша с кем-то громко разговаривает и как будто спорит. Подошел я к двери, поглядел в щель и вижу, кто-то сидит задом к дверям на кресле. Вижу только, что хорошо одет по-критски, в тонком коричневом сукне, вижу высокую феску и красный кушак. Как будто Никифор, а, наверное, не могу сказать. Когда я подумал, что это Никифор, мне очень захотелось войти туда, помириться с ним и попросить у него прощения. Докторша говорит: «Это все благополучно кончится». А мужчина отвечает ей, и тут я узнал голос Никифора. Хотел бы я и сам хоть этого разбойника младшего видеть и спросить его что-нибудь, но боюсь взглянуть на него. Я тотчас вошел, поклонился ему и говорю: «Кир Никифоре, простите мне во имя Божие. Умоляю вас. Я много виноват пред вами, и я через это уже был много наказан». Так я сказал, но Никифор тотчас же вскочил с кресла, лицо стало багровое, глаза ужасные, и он закричал: «Убийца! Злодей! Оскорбил ты меня! 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 Рот вязать! Дитя несмышленое и злое! За мое гостеприимство!» Докторша говорит ему: «Успокойтесь. Спросите его, он всю правду скажет вам. Я вам говорила, и муж мой объяснял вам всю правду. Успокойтесь». Я стою перед ним, сложа руки, опустив глаза в землю, и повторяю. А я говорю докторше: «Простите мне, Кир Никифоре». Он с минуту тоже постоял предо мной и глядел на меня с великим гневом и молчал. Потом вдруг махнул рукой и закричал: «Нет! Нет! Я этого не могу им простить. Будь они прокляты, анафемы. Не могу, не могу». Закрылся руками и ушел. Нет, Кира моя, пока этот человек мне не простит, и сам Бог не простит мне. 20. Пока я жил у доктора, Халиль Паша кончал все дела свои в наших сфакиотских горах. Люди, которые были при нем, рассказывали, как он был весел и доволен, что перессорил христиан друг с другом. Эти жалобы горожан на сфакиотов были ему великою радостью. Христианам же, мирным торговцам, в угоду он на сфакиотских клефтов этих походом идет. Вот причина хорошая. Так он был весел, что над своим драгоманом, над этим бедным Михалаки, смеялся и пугал его. Говорят люди, он все спрашивал его. Хорошо. Паша Эфендим. Прекрасно. Господин Узунтома, как твое здоровье? А Паша ему. Я очень рад, что тебе прекрасно. Погоди, еще лучше будет. Сфакиоты и в древней Элладе вашей славились, как стрелки первые в свете. Тут каждый камень и каждый куст не то, что у нас внизу камень и куст. Тут человек за каждым кустом и за камнем. А Узунтома. Долг мой, эфенди, долг. Где вы, там и я должен за счастье и блаженство считать быть с вами. А Паша ему. Хорошо. Погоди, погоди. Ваши греки хуже черногорцев. Я все думаю, чтобы с тобой не случилось того, что с одним другом моим, полковником. Ему на войне черногорцы нос отрубили. И тебе отрубят, увидишь. Тот все свое долг, мой эфенди долг. Что делать? И дрожит. Так пугал Халиль Паша своего драгомана. Но сам он был спокоен и знал, что делал. Я говорил, что он был умнее и хитрее нас. Увы, он все устроил, все приготовил и все сделал скоро и неожиданно. Как только Никифор Акастандудаки принес ему жалобу на нас, он сказал ему: «Ты бы нашел себе и других людей, которые бы тебя поддержали. Больше будет жалоб, больше наказания. Только немедли». Никифор в гневе на нас великом тотчас набрал много людей. Одни тоже были обижены сфакиотами, а другие предательствовали в угоду Никифору и другим богатым людям. Паша слушал их. Слушал и вдруг приказал выступить войску небольшими отрядами в наши горы. И никто не знал сначала, зачем идут и куда пошли войска. Сам же с небольшой стражей вслед за ними выехал, потом обогнал пехоту и поехал смело вперед с одной этой стражей и чиновниками. Разнеслась везде весть. Паша в Сфакию пошел. У нас к восстанию были не приготовлены. Люди побежали из жилищ своих. Только немногие оставались дома, однако везде оставляли продовольствие для войска обильно, нарочно, чтобы покорность свою показать. Такой ужас напал на людей, что не понимали, что им делать теперь. Халиль Паша везде, где останавливался и где видел хоть немногих людей, был с ними очень милостив. Иппо. Зес ссылал тех людей, которых видел, сказать другим: «Паша не войной идет, а только городские люди и христиане, и турки все жалуются на нестерпимые разбои ваши. Вот и Никифорову дочку силой у отца увезли из дома. Выдайте мне вот тех и тех людей, приведите сами. Вы ведь подданные султана верные и послушные». Тогда старшинам и капитанам было делать нечего. Стали они брать людей и привозили их к Паше. Иные скрылись, а иные нет. Иные сами к нему явились, чтобы краю не было через них худо. Паша никого из них строго не наказал. У него хорошая политика, анафемский час его. Ему нужно было показать только, что есть дорога в Сфакию для умного человека. Пришли поклониться ему все капитаны. И Коста Ампилас. С ними же и брат мой Христа, и товарищи его приехали. И Афродиту самая Халиль Паша приказал привести к себе. Привезли и ее вместе с братом, они уже были обвенчаны. Но брата в угоду Паше привезли связанного, а она свободная ехала. Говорят, она упала в ноги капитанам и просила мужа не связывать. Но Христа сказал: «Пусть свяжут». Все-таки я был неправ. Когда их привезли к Паше, Паша узнал, что они уже обвенчаны, он очень удивился и велел пригласить ее. Афродита поклонилась, стала у дверей и заплакала. Паша ужасно стал жалеть ее и сказал ей: «Сядь, сядь. Не бойся, моя дочь. Я защитить тебя, а не вредить тебе пришел». О деле он у нее и не спрашивал сначала, а стал спрашивать, долго ли она в Сире была, чему училась, по-французски знает ли. И когда она сказала, что не знает, Паша говорит: «И не надо, дочь моя, и не надо. Мне нравится, что ты так хорошо по-гречески говоришь. У вас свой язык лучше всех.
Потом, когда она успокоилась и стала смелее, Паша сказал ей: «Не бойся, мы этих негодяев-мальчишек накажем и тебя к отцу возвратим. И брак твой ни во что сочтется, потому что он насилие. Деспот Эфенди сейчас же разведет тебя. Так желал и отец твой. Он тебя с нетерпением ждет. И я обещал ему, что сейчас же тебя отправлю. Ты желаешь к отцу». Афродита говорит: «Желаю». Паша хотел уже отпустить ее и приказал старику Драгоману смотреть за ней, и чтобы Смарагда наша была при ней. Но Афродита поклонилась и сказала ему со слезами: «Я вас прошу, Паша мой, я умоляю вас, будьте так благоутробны, чтобы моего мужа не наказывали, потому что я во всем согласилась с ним». Паша даже встал, говорят, с места от удивления. «Вы разве любите этого негодяя?» — спрашивает. Она говорит: «Да, я его люблю, потому что он мне муж». Паша говорит: «Это любопытно», и велел ввести моего брата. Когда же брата ввели, и он поклонился Паше и стал около нее рядом у дверей, Паша осмотрел его всего и сказал только: «А». И поглядел, говорят, на всех своих с улыбкой и еще сказал: «Господин Узунтома, что ты об этом скажешь?» «Вот и я тоже думаю», — говорит Паша, — «что она имеет основание». «Как вы прикажете», — кинулся тот к нему. Паша все улыбается. «Я у тебя спрашиваю». «Тогда Узунтома». «Имеет она основание, Паша, господин, имеет основание». А Узунтома все кланяется. «Молодость — физическая вещь, эфендим. Физическая вещь». А Паша ему еще: «Ведь и у тебя есть дочка молодая. А если она убежит так?» Тогда Паша приказал Афродиту вести все-таки к отцу, а брату Христа сказал: «Я тебя велю развязать, но ты тоже должен в город ехать, и там разберем ваше дело». «Нет», — говорит Узунтома, — «пока вы будете главной здесь, подобные беспорядки не повторятся. Вы в страх и трепет привели уже одним мановением вашим весь остров сей». Капитаны, которые были в гневе на брата, за все это говорили Паше: «Прикажите в цепи самые тяжелые его заковать. Он уйдет». Но Паша сказал: «Нет, пусть так с молодой женой вместе едет в город. Вот она ему цепь. Он ее не оставит. Мы теперь с вами поговорим». «Да». Вот тут он начал о том, зачем приехал. И начал речь о податях и о порядках и о покорности, чтобы они были так же, как другие люди острова нашего. Люди наши смирились и начали сбирать деньги. И собрали, а Паша поехал домой. Аргира задумывается: «А потом? Как же ты увидался с братом и с Афродитой? И что вы друг другу сказали, когда увидались?»
«Яни! Потом!»
Молчит и вздыхает. «Оставим теперь это все, моя голубка, скучно мне что-то». Аргира уходит в дом заниматься хозяйством. 21. Яны один сидит у дверей своих задумчиво. Анастасий по падоке говорит правду: «Вы с братом, — говорит он, — все-таки вред родине сделали. Положим, что с факеотов ваших теснить беспрестанно туркам нелегко. Место ваше слишком недоступное. Однако уж и то дурно, что Паша к вам дорогу узнал и с тех пор от времени до времени посещает Сфакию и не боится. Вам с братом Христа прежде всех надо за Крит наш отдать и деньги, и головы ваши. Теперь вы разбогатели». «Да, будет у нас скоро восстание», — говорит он. «Он прямо из Афин теперь и все тайны знает. Он, хотя человек и простой, а умеет собака дорогу ко всем великим людям находить, и коммун Дураса знает, и Долгияни, и Дели Георгия. Сколько раз со стариком Булгарисом говорил: конечно, это правда, долгая жизнь без войны, что это такое? Гнилая жизнь. Только вот Аргира оставить мне теперь. Только что человек взял жену молодую, узнал, что такое удовольствие на этом свете, что такое приятная жизнь. Боже мой и всесвятая! Это разве не рай, теперь моя жизнь? И деньги есть, и все. Что делать? Увы мне, увы мне. Однако и то сказать. Первый я, что ли, поеду на войну от молодой жены? Разве это не стыд сокрушаться? Разве с войны люди домой не приходят? Любопытное дело, как этот человек вдруг всю смелость потерять может». Достает письмо Афродиты и перечитывает его. Аргира не стала дочитывать письмо. Она, бедняжечка, не так-то грамотна и тяготится долго читать рукописание. Женщина, как только увидала, что ничего любовного нет, так и бросила, а тут есть нужные вещи. Читает. любезный супруг мой и брат ваш господин Христо Братский лобзает вас и, отправляясь на время в Афины, приказал мне вам еще сказать, чтобы вы Анастасию Попадоке верили во всем. Будьте спокойны, все готово для великой цели. Супруг мой, подобно другим, исполнит свой долг для свободы и славы отчизны, и он надеется, что и вы, и Анне последуете его примеру. Задумывается опять, потом встает и делает рукой движение, как будто ятаганом. Раз. Два. Полетели головы турецкие. Хорошо говорил Никифор тогда о том черногорце молодом, что диплом имел такой. Срубил уже 5 турецких голов. Я ведь и прежде всегда думал о том, как хорошо быть воином, и изо всех икон в церкви мне всегда больше всех нравилась икона архистратига Михаила, воин молодой. В латах и с мечом в руке. Прицеливается, как будто у него в руках ружье. Раз. Упал. Браво тебе, Яноки наш полудаки. Браво тебе. А ну-ка вот в того, в офицера пометь. Сказано, стрелок сфакийский. Раз. Пропал офицер. Браво тебе, полудаки. Что за золото у нас сфакиоты эти разбойники? Собаки дикие, они все. А лучше всех полудаки. Вот как надо. А жена здесь побудет с своими родными. Конечно, жалко мне. Что делать? Я имею душу и люблю ее. Запевает унылую песню. Аргира выходит из дома, снова садится около него с работой и опять просит докончить рассказ. Мне бы хотелось узнать, как вы с Афродитой встретились и что вам с братом после турки сделали. Отчего тебя послали в изгнание, а брат в Крите остался? Яны, что такое Афродита? Я тебе скажу и об этом, если хочешь, только это ничего не значит. Пустяки. Вот когда их привезли в город, то разлучили тотчас же, Афродиту отвели прямо к отцу, а брата в тюрьму заперли. Никифор в лавке был, когда ему сказали, что дочь на муле к нему в дом прямо со стариком Драгоманом проехала. Он, говорят, закричал от радости, заплакал, побежал по улице, всю свою важность и гордость забыл. Бежит по базару домой. Ничего не говорит, и слезы у него бегут, бегут по лицу. Так весь народ его видел и жалел. Вот как его эти разбойники-мальчишки обидели. Глаза бы им вырвать надо. А потом через день, через 2 люди другое заговорили. Все узнали, что брат уже обвенчан с нею, и что Никифор гневается и старается развести их. Все стали говорить. Вот глупый человек. На что ж ему теперь дочь порочная? Зять хороший молодец. Брак законный поп венчал. Чего он теперь хочет глупый? Так переменились у людей скоро мысли. Никифор не уступает, к Паше бежит, к епископу бежит, консулов иностранных просит, Паша говорит мне, что это дело церкви. Я накажу за похищение и разбой, за бесчинство вашего зятя. Он мне зять. Он злодей мне. Он побродяга. Паша еще прибавляет. Вам, впрочем, господин Никифоре, это по заслугам. Зачем вы, горожанин мирный, такую тесную дружбу с этими сорванцами горными водите? Идет Никифор к епископу, а епископ ему. Брак твоей дочери по желанию ее состоялся. Оставь уж это, что Бог соединил людям, зачем расторгать. А дочь на колени пред ним. Папаки. Папаки. Я не хочу разводиться с Христа. Люблю его. Люблю всею душой. Отчего ты его любишь, псица? Псица ты анафемская. Распутная. За что? Ведь брат его Яни говорил доктору, что ты противу воле обвенчана, что ты все плакала и отказывалась. Лжет. Папаки Яноки брат лжет от зависти. Он сам в меня влюблен. Лжет он. Возьми, мой золотой папаки Христа моего из тюрьмы. Так, значит, негодная девчонка ты такая, твоего старого отца, ты сама теперь говоришь, вязать приказывала. А, так ты говоришь. Прочь, прочь от меня. Нет, говорит Афродита. Пусть я пропаду и погибну сейчас, если я приказывала тебя вязать. Такой грех. Богородица госпожа моя. Разве может дочь на такое дело согласиться? Это они сами сделали. Никифор в словах ее путался и не знал, что подумать. Истерзали этого человека в те дни. Туда-сюда его тиранят люди. Зверь был из себя и ростом, и толщиной. Похудел ужасно. Кричит. Разведу ее. Разведу. А епископ не разводит. Дочь сама желала. Пришел он к доктору в Афиде при мне, сел на диван, заплакал и говорит мне. Яноки другим радость, а нам с тобой обида.
Помиримся, мой сын. Поди сюда, обними меня. Ты через псицу эту, Афродиту мою, отравился и похудел, и я вот смотри». И подсунул руку под жилет и показывает, как у него живот уменьшился. Я хотел еще раз ему в ноги поклониться и сказал ему: «Меня, господин Никифор, Господь Бог жестоко за вас наказал, но я вас еще раз прошу простить мне». Он обнял меня и сказал: «Ты проще брата, видно, сердцем Яноки мой, а жена доктора ему. И тот хорош, Кир Никифоре, и Христа хороший. Простите его, простите». И я говорю: «Простите брата, простите». И доктор к нему: прости, прости, зять он тебе теперь. Да и герой он какой. Он у нас, погоди еще, полководцем будет при случае. Видишь, в Афиде даже бунтовщиком и патриотом ужасным притворился, чтобы только помирить нас всех и чтобы сказать что-нибудь в угоду Никифору. А у меня от радости, что мне Никифор простил, сердце смягчилось, и я кланяюсь ему и умоляю его: «Вы, господин Никифор, не сами ли нас хвалили и говорили прежде, что мы отечеству надежда? Не гордитесь же, что брат не богат. Он вам всячески заслужит за это после». Никифор смирился и сказал, что он примет брата. На другой день брата Паша выпустил из тюрьмы часа на три, и он пошел к тестю и к молодой жене в дом. Пошел я туда обнять брата и поздравить его. Пили мы все там вино. Афродита всю одежду и белье на брате переменила и сокрушалась, как это ему в тюрьме быть. Никифор как выпил и говорит дочери: «Ты, птичка моя, что смотришь? Поцелуй при мне мужа». Они поцеловались. Тогда Никифор топнул ногой и кричит: «Извольте видеть. Извольте видеть разбойника. Алаф Акзесо». И рукой своей еще придерживает ее за шею. Ну воля Божия, что делать? И всем была радость. Брат, я видел, очень жалел меня, он обнимал и целовал, и звал меня: «Яноки мой, сын мой, я тебя не обижу и не забуду никогда». И, уходя опять в тюрьму, приказал Афродите посещать меня без него, и чтобы сделала все, чтобы со мною примириться. Афродита приходила ко мне с большой роскошью. Платье шелковое небесного цвета, шляпка белая с белыми цветами, зонтик с бахромой, перчатки, благоухание. Я ей все так холодно. Она мне ласкова: «Яноки мой, Яноки мой». А я ей угрюма: «Кира моя, Кира моя». Неприятно мне все-таки было ее видеть. Так она и ушла. Помирились мы уже позднее. Наконец решил Паша нашу участь. Наши сфакиотские начальники были против у нас за то, что Сфакия чрез нас пострадала. А Никифор и городские люди теперь уже за нас у Паши старались, чтоб облегчить нам наказание. Паша решил, чтобы всех нас, которые помогали, меня, Антонаки и Маноли, в изгнание отправить. А брата в тюрьме год строго продержать, чтобы в дома не врывался для похищений. Но была тут хитрость великая. Афродита сама по совету отца ходила просить Пашу, чтобы брата не изгонять. И хотя, по-видимому, наказание ему строже было, но ни в шкаф узкий никто его не ставил, как докторша тогда пугала, ни даже цепей никаких на него не надели, и месяца не прошло, как взяли его сильные люди на поруки, и пошел он к тестю в дом, и стали они жить прекрасно. Я собрался ехать в Сиру и потом сюда, и Никифор сам принес мне на дорогу 50 золотых лир и сказал уже шутя: «Это брат тебе твой посылает за то, что ты ему разбойничать у меня в доме пособлял и завязывал мне рот, на здоровье тебе». Также и Антонаки, и Маноли обоим брат помог деньгами. Никифор ему все свое хозяйство поручил. Через год не больше всех нас простили, Антонаки и Маноли вернулись в Крит, а я остался здесь, и судьба мне вышла здесь с тобой. Вот твои глаза черные удержали тут меня. И с тех пор я и в Крит все не хотел. Останавливается и молча глядит пристально на Аргира. Да, я все не хотел, а теперь хочу. Аргира смотрит на него вопросительно. Яни, теперь опять хочу. Беспокойно взглядывает еще раз на нее. Если будет восстание, пусти меня. Аргира опускает глаза на работу. Иди. Начинает потихоньку плакать. Ян и взволнованным голосом: «А ты что будешь делать, когда я буду сражаться?» Аргира: «Я, пожимая плечами, мне что делать одной без тебя? Я буду Богу молиться». Стучаться в дверь.
Входит полный мужчина с большими усами, Анастасий по падоке, в европейском платье, в широкой шляпе, и говорит, обращаясь к Яне и подавая ему бумагу с величайшим энтузиазмом. «Янаки, читай. Пошло дело наше. Капитаны Крицкие воззвание к оружию обнародовали. Зитоу. Машет шляпой и обращается к Каргера восторженно. Не плачь, Кира моя, не плачь. Будь ленидой крепкую. Положи себе сталь в сердце твое. Муж твой вернется к тебе героем, капитаном великим, Кира моя. Не бойся, не бойся, милая дочка моя. Он вернется к тебе, и ты сладкими поцелуями твоими смоешь с рук его вражью турецкую кровь. Зитоу». Аргира начинает рыдать. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.